Петр Николаевич Врангель. Воспоминания генерала-барона Врангеля. Южный фронт. Ноябрь 1916. Ноябрь 1920 года. Часть первая. Глава первая. Смута и развал армии. Накануне переворота. После кровопролитных боев лета и осени 1916 года к зиме на большей части фронта операции затихли. Войска укрепляли с обеих сторон занятые ими рубежи, готовились к зимовке, налаживали тыл и пополняли убыль в людях, лошадях и материальной части за истекший боевой период. Двухлетний тяжелый опыт войны не прошел даром. Мы многому научились, а дорого обошедшиеся нам недочеты были учтены. Значительное число старших начальников, оказавшихся неподготовленными к ведению боя в современных условиях, вынуждены были оставить свои посты. Жизнь выдвинула ряд способных военачальников. Однако протекционизм, свивший себе гнездо во всех отраслях русской жизни, по-прежнему сплошь и рядом выдвигал на командные посты лиц далеко недостойных. Шаблон, рутина, боязнь нарушить принцип старшинства все еще царили, особенно в высших штабах. Состав армии за два года успел существенно измениться. Выбыла большая часть кадровых офицеров и солдат, особенно в пехоте. Новые офицеры ускоренных производств, не получившие воинского воспитания, чуждые военного духа, воспитателями солдат быть не могли. Они умели столь же красиво, как и кадровое офицерство, умирать за честь родины и родных знамен, но оторванные от своих занятий и интересов, глубоко чуждых духу армии, с трудом перенося неизбежные лишения боевой жизни, ежеминутную опасность, голод, холод и грязь, они быстро падали духом, тяготились войной и совершенно не способны были поднять и поддержать дух своих солдат. Солдаты после двух лет войны в значительной массе также были уже не те. Немногие оставшиеся в рядах старые солдаты, несмотря на все перенесенные тягости и лишения, втянулись в условия боевой жизни. Но остальная масса, те пополнения, которые беспрерывно вливались в войсковые части, несли с собой совсем иной дух. Состояв в значительной степени из запасных старших сроков, семейных, оторванных от своих хозяйств, успевших забыть пройденную им когда-то воинскую школу, они неохотно шли на войну, мечтали о возвращении домой и жаждали мира. В последних боях сплошь и рядом наблюдались случаи самострелов. Пальцевые ранения с целью отправки в тыл стали особенно часты. Наиболее слабы по составу были третьеочередные дивизии. Подготовка пополнений в тылу, обучение их в запасных частях стояли, в общем, весьма низко. Причин этому было много. Неправильная постановка дела, теснота и необорудованность казарм, рассчитанных на значительно меньшее количество запасных кадров, а главное — отсутствие достаточного количества опытных и крепких духом офицеров и унтер-офицеров-инструкторов. Последние набирались или из инвалидов, или из зеленой молодежи, которой самой надо было учиться военному делу. Особенно резко все эти недочеты сказывались в пехоте, где потери и убыль кадровых элементов были особенно велики. Со всем этим армия все еще представляла собой грозную силу. Дух ее был еще силен, и дисциплина держалась крепко. Мне неизвестны случаи каких-либо беспорядков или массовых выступлений в самой армии, и для того, чтобы они стали возможными, должно было быть уничтожено самое понятие о власти. И дан наглядный пример сверху возможности нарушить связывающую офицеров и солдат присягу. Двухлетняя война не могла не расшатать нравственный устой армии. Нравы огрубели. Чувство законности было в значительной мере утеряно. Постоянные реквизиции, неизбежные следствия каждой войны, поколебали понятие о собственности. Все это создавало благоприятную почву для разжигания в массах низменных страстей, но, повторяю, необходимо было, чтобы искра, зажегшая пожар, была бы брошена извне. В этом отношении много старались те многочисленные элементы, которыми за последние месяцы войны обрастала армия, особенно в ближайшем тылу. Земгусары призывного возраста и отличного здоровья, но питающие непреодолимое отвращение к свисту пуль или разрыву снаряда, с благосклонного покровительства и помощью оппозиционной общественности, заполнили собой всякие комитеты, имевшие целью то устройство каких-то читален, то осушение окопов. Все эти господа облекались во всевозможные формы, украшали себя шпорами и кокардами и втихомолку обрабатывали низы армии, главным образом прапорщиков, писарей, фельдшеров и солдат технических войск из интеллигенции. Офицерство и главная масса солдат строевых частей, перед лицом смертельной опасности, поглощенные мелочными заботами повседневной боевой жизни, почти лишенные газет, оставались чуждыми политики. Часть строевого офицерства лишь слабо отражала настроение, слухи и разговоры ближайших крупных штабов. Конечно, высший командный состав не мог оставаться безучастным к той волне общего политического неудовольствия и тревоги, которая грозно нарастала в тылу и, несомненно, грозила отразиться на нашем военном положении. Становилось все более и более ясным, что там, в Петербурге, неблагополучно. Беспрерывная смена министров, непрекращающиеся конфликты между правительством и Думой, все растущее количество петиций и обращений к государю различных общественных организаций, требовавших общественного контроля, наконец, тревожные слухи о нравственном облике окружавших государя лиц, все это не могло не волновать тех, кому дороги были Россия и армия. Одни из старших офицеров, глубоко любя родину и армию, жестоко страдали при виде роковых ошибок государя, видели ту опасность, которая нарастала, и, искренно заблуждаясь, верили в возможность дворцового переворота и бескровной революции. И ярким сторонником такого взгляда являлся начальник уссурийской конной дивизии генерал Крымов, в дивизии которого я в то время командовал первым нерчинским казачьим наследника цесаревича полком. Выдающегося ума и сердца человек, один из самых талантливых офицеров генерального штаба, которых приходилось мне встречать на своем пути, он, последующий смертью своею и предсмертными словами: «Я умираю, потому что слишком люблю родину», доказал свой патриотизм. В неоднократных спорах со мною в длинные зимние вечера он доказывал мне, что так дальше продолжаться не может, что мы идем к гибели, и что должны найтись люди, которые ныне же немедля устранили бы государя дворцовым переворотом. Другие начальники сознавали, что изменить положение вещей необходимо, но сознавали вместе с тем, что всякий переворот, всякое насильственное выступление в то время, когда страна ведет кровавую борьбу с внешним врагом, не может иметь места, что такой переворот не пройдет безболезненно, и что это будет началом развала армии и гибели России. Наконец, среди старшего командного состава было немалое число и приемлющих революцию в чаянии найти в ней удовлетворение для своего честолюбия или свести счеты с тем или другим неугодным начальником. Я глубоко убежден, что ежели бы с первых часов смуты ставка и все командующие фронтами были тверды и единодушны, отрешившись от личных интересов, развал фронта, разложение армии и анархию в тылу можно было бы еще остановить. Зима 1916 года застала меня командиром первого нерчинского казачьего наследника цесаревича полка, входившего в состав уссурийской конной дивизии генерала Крымова. Кроме моего, в состав дивизии входили Приморский драгунский полк, который только что сдал старый его командир генерал Одинцов, оказавшийся впоследствии одним из видных генералов Красной армии, уссурийский и амурский казачьи полки. Уссурийская дивизия, составленная из сибирских уроженцев, отличных солдат, одинаково дерущихся как на коне, так и в пешем строю, под начальством генерала Крымова, успела приобрести себе в армии заслуженную славу. Полк, которым я командовал уже более года, только что за блестящую атаку 22 августа в лесистых Карпатах был награжден высоким отличием. Наследник цесаревич был назначен шефом полка. С отходом дивизии в армейский резерв, в Буковину, в район местечка Годовуц, я должен был во главе депутации от полка отправиться в Петербург для представления молодому шефу. Депутация вела с собой маленького забайкальского коня, отличных форм, который должен был быть подведен наследнику, и везла с собой полную форму нерчинского полка для поднесения цесаревичу. В состав депутации входили старший полковник полка Маковкин, блестящий офицер, потерявший в течение войны глаз, кавалер георгиевского оружия, отличный спортсмен, дважды бравший императорский приз на красносельских скачках. Командир третьей сотни, наиболее отличившийся в упомянутой атаке, Ясаул Кудрявцев, и полковой адъютант, сотник Влесков. Выбрать офицеров в состав депутации было нелегко. Всем хотелось удостоиться этой чести, да и общий состав офицеров был таков, что трудно было наметить наиболее достойных. Нерчинский казачий полк отличался и до войны прекрасным офицерским составом. Полком долго командовал полковник Павлов. Бывший лейб-гусар, оставивший родной полк в начале Японской войны и после кампании, продолжавший службу на Дальнем Востоке. В описываемое время генерал Павлов стоял во главе кавалерийского корпуса на Северном фронте. Блестящий офицер, выдающийся спортсмен и знаток лошади, полковник Павлов сумел, командуя Нерчинским казачьим полком, в суровых условиях и на далекой окраине, поднять полк на исключительную высоту. Горячий сторонник чистокровной лошади, полковник Павлов, сумел акклиматизировать чистокровного коня и в суровом климате Сибири. Он посадил всех офицеров полка на чистокровных лошадей, завел офицерскую скаковую конюшню, и за последние перед войной годы ряд офицерских скачек на Петроградском ипподроме был выигран офицерами полка на лошадях полковой конюшни. Высоко поддерживая уровень строевой службы, полковник Павлов требовал от офицеров и соответствующих моральных качеств, тщательно подбирая состав полка. Ко времени назначения моего командиром полка большинство старых офицеров были офицеры, начавшие службу при полковнике Павлове. Со своей стороны мне удалось привлечь в полк ряд прекрасных офицеров. Большинство офицеров уссурийской дивизии и, в частности, Нерчинского полка во время гражданской войны оказались в рядах армии адмирала Колчака, собравшись вокруг атамана Семенова и генерала Унгерна. В описываемое мною время оба эти генерала, коим суждено было впоследствии играть видную роль в гражданской войне, были в рядах Нерчинского полка, командуя 6-й и 5-й сотнями, оба в чине под Ясаула. Семенов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, с несколько бурятским типом лица, ко времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом, и в этой должности прослужил при мне месяца 4, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семенову не хватало ни образования, он кончил с трудом военное училище, ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны. Под Ясаул барон Унгерн Штернберг или Подъясаул барон, как звали его казаки, был тип несравненно более интересный. Такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни. Обыкновенно, потерпев крушение, они переводились в пограничную стражу или забрасывались судьбою в какие-либо полки на дальневосточную окраину или Закавказье, где обстановка давала удовлетворение их беспокойных натур. Из прекрасной дворянской семьи лифлянских помещиков барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе. Его мать, овдовев, молодой вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном. С детства мечтая о войне, путешествиях и приключениях, барон Унгерн с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольно определяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненый и награжденный солдатским Георгием, он возвращается в Россию и, устроенный родственниками в военное училище, с превеликим трудом кончает таковое. Стремясь к приключениям и избегая обстановки мирной строевой службы, барон Унгерн из училища выходит в Амурский казачий полк, расположенный в Преамурье. Но там остается недолго. Необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю, барон Унгерн затевает ссору со своим сослуживцем и ударяет его. Оскорбленный, шашкой ранит Унгерна в голову. След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и, несомненно, периодами отражаясь на его психике. Вследствие ссоры оба офицера вынуждены были оставить полк. Возвращаясь в Россию, Унгерн решает путь от Владивостока до Харбина проделать верхом. Он оставляет полк верхом в сопровождении охотничьей собаки и с охотничьим ружьем за плечами. Живя охотой и продажей убитой дичи, Унгерн около года проводит в дебрях и степях Преамурья и Маньчжурии и, наконец, прибывает в Харбин. Возгоревшаяся монголо-китайская война застает его там. Унгерн не может оставаться безучастным зрителем. Он предлагает свои услуги монголам и, предводительствуя монгольской конницей, сражается за независимость Монголии. С началом русско-германской войны Унгерн поступает в Нерчинский полк и с места проявляет чудеса храбрости. Четыре раза раненый в течение одного года, он получает орден Святого Георгия, георгиевское оружие и ко второму году войны представлен уже к чину Ясаула. Среднего роста, блондин, с длинными опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он живет войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против воинского воспитания. Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майнрида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков сотни. Ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик. В нем были какие-то странные противоречия. Несомненный оригинальный и острый ум, и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость, и рядом с этим безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта. Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и с прекращением смуты он также неизбежно должен был исчезнуть. Я выехал в Петербург в середине ноября. Несколькими днями позже должны были выехать офицеры, входившие в состав депутации. Последний раз я был в Петербурге около 2 месяцев назад, когда приезжал лечиться после раны, полученной при атаке 22 августа. Общее настроение в столице еще ухудшилось со времени последнего моего посещения. Во всех слоях общества чувствовалась растерянность, сознание неизбежности в ближайшее время чего-то огромного и важного, к чему роковыми шагами шла Россия. В то же время, если в среде кругов близких к Думе и Государственному Совету, среди так называемой общественности и была видимость какой-то напряженной работы, в сущности, не шедшей дальше словопрений и политической борьбы, если в рабочей среде и в тыловых воинских частях и велась глухо более планомерная разрушительная работа, конечно, не без участия немецкого золота, то широкие слои населения проявляли обычную инертность, погрязши всецело в мелких заботах повседневной жизни. Также стояли хвосты у лавок, также полны были кинематографы и театры. Те же серые обывательские разговоры слышались в толпе. В верхах, близких к государю и двору, по-видимому, продолжали не отдавать себе отчета в надвигающейся грозе. Высшее общество и высшая бюрократия были, казалось, всецело поглощены обычными важными вопросами, кто куда будет назначен, что говорится в партии великого князя или императрицы. Светская жизнь шла своей обычной чередой, и казалось, что кругом меня не участники грядущей драмы, а посторонние зрители. Через несколько дней после приезда я назначен был дежурным флигель-адъютантом к его императорскому величеству. Мне много раз доводилось близко видеть государя и говорить с ним. На всех видевших его вблизи государь производил впечатление чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это впечатление являлось следствием отличительных черт характера государя, прекрасного воспитания и чрезвычайного умения владеть собой. Ум государя был быстрый, он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память его была совершенно исключительная. Он не только отлично запоминал события, но и лица, и карту. Как-то, говоря о карпатских боях, где я участвовал со своим полком, государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои эти происходили месяца за полтора до разговора моего с государем, и участок, занятый дивизией на общем фронте армии, имел совершенно второстепенное значение. Я вступил в дежурство в царском селе в субботу, сменив флигель-адъютанта герцога Николая Лейхтенбергского. Государь в этот день завтракал у императрицы. Мне подан был завтрак в дежурную комнату. После завтрака государь гулял, а затем принял несколько лиц, сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка. Обедали на половине императрицы. Кроме меня посторонних никого не было, и я обедал и провел вечер один в семье государя. Государь был весел и оживлен, подробно расспрашивал меня о полку, о последней блестящей атаке полка в Карпатах. Разговор велся частью на русском, частью, в тех случаях, когда императрица принимала в нем участие, на французском языках. Я был поражен болезненным видом императрицы. Она значительно осунулась за последние 2 месяца, что я ее не видел. Ярко выступали красные пятна на лице. Особенно поразило меня болезненное и как бы отсутствующее выражение ее глаз. Императрица главным образом интересовалась организацией медицинской помощи в частях, подробно расспрашивала о новом типе только что введенных противогазов. Великие княжны и наследник были веселы, шутили и смеялись. Наследник, недавно назначенный шефом полка, несколько раз задавал мне вопросы. Какие в полку лошади? Какая форма? После обеда перешли в гостиную императрицы, где пили кофе и просидели еще часа полтора. На другой день, в воскресенье, я сопровождал государя, императрицу и великих княжон в церковь, где они присутствовали на обедне. Маленькая, расписанная в древнерусском стиле, церковь была полна молящихся. Видя, как молится царская семья, я невольно сравнивал спокойное, полное глубокого религиозного настроения лицо государя с напряженным, болезненно экзальтированным выражением императрицы. По возвращении из церкви я застал уже во дворце прибывшего сменить меня флигель-адъютанта графа Кутайсова. 26 ноября, в день праздника кавалеров ордена Святого Георгия, все кавалеры Георгиевского креста и Георгиевского оружия были приглашены в народный дом, где должен был быть отслужен в присутствии государя торжественный молебен и предложен обед всем георгиевским кавалерам. Имея орден Святого Георгия и Георгиевское оружие, я был среди присутствующих. Громадное число георгиевских кавалеров, офицеров и солдат, находившихся в это время в Петрограде, заполнили театральный зал дома. Среди них было много раненых. Доставленные из лазаретов тяжело раненые располагались на сцене на носилках. Свита и приглашенные стояли в партере вплотную к сцене. Вскоре прибыл государь с императрицей. По отслужении молебна генерал-адъютант принц Александр Петрович Ольденбургский взошел на сцену, поднял чарку и провозгласил здравицу государю-императору и августейшей семье. Государь-император выпил чарку и провозгласил «Ура!» в честь георгиевских кавалеров, после чего он и императрица обходили раненых, беседуя с ними. Я, вновь наблюдая за императрицей, беседовавшей, наклонившейся над носилками тяжело раненого, обратил внимание на болезненное выражение ее лица. Она, внимательно расспрашивая больного, в то же время, казалось, отсутствовала где-то. Видимо, выполняя что-то обязательное и неизбежное, она мыслями была далеко. Наконец прибыли в Петербург офицеры депутации. Представление было назначено в Царском днем 4 декабря, перед самым назначенным в этот день отъездом государя в Ставку. Отправив утром предназначенную быть подведенной наследнику лошадь, поседланную маленьким казачьим седлом, я выехал с депутацией по железной дороге, везя заказанную для наследника форму полка. Поезд наш должен был прибыть в Царское за полчаса до назначенного дня представления государю депутации часа, и я рассчитывал, что успею до представления депутации доложить государю о моих офицерах, дабы государю легко было задавать вопросы представляющимся. Вследствие какой-то неисправности пути поезд наш опоздал, и мы не успели, сев в высланные за нами кареты, прибыть к назначенному часу во дворец. Встреченные дежурным флигель-адъютантом, мы только что вошли в зал, как государь в сопровождении наследника вышел к нам. Я представил государю офицеров, и сверх моего ожидания государь совершенно свободно, точно давно их знал, каждому задал несколько вопросов. Полковника Маковкина он спросил, в котором году он взял императорский приз. Исаулу Кудрявцеву сказал, что знает, как он во главе сотни 22 августа первый ворвался в окопы противника. Я лишний раз убедился, какой острой памятью обладал государь. Во время последнего моего дежурства я вскользь упомянул об этих офицерах, и этого было достаточно, чтобы государь запомнил эти подробности. После представления Государь с наследником вышли на крыльцо, где осматривали подведенного депутацией коня. Тут же на крыльце царско-сельского дворца государь с наследником снялся в группе с депутацией. Это, вероятно, одно из последних изображений государя во время его царствования, и это последний раз, что я видел русского царя. На румынском фронте. Накануне представления государю депутаций я получил телеграмму от генерала Крымова с сообщением о переброске уссурийской конной дивизии в Румынию и приказание немедленно прибыть в армию всем офицерам и солдатам дивизии, находящимся в командировках и отпусках. На другой день после представления депутации я, собрав своих офицеров и казаков, находившихся в Петербурге по разного рода причинам, выехал на фронт. По дороге к нам присоединились еще несколько офицеров и казаков, вызванных из отпусков или командировок и следовавших в армию. До границы Румынии мы ехали беспрепятственно. Но уже на самой границе стало ясно, что добраться до дивизии будет не так-то легко. Поспешная и беспорядочная эвакуация забила поездными составами все пути. Румынские войска продолжали на всем фронте отходить, и новые поездные составы с ранеными, с беженцами и войсковыми грузами беспрерывно прибывали, все более и более загромождая тыл. Пассажирское движение было приостановлено. В сутки отправлялся к югу лишь один пассажирский поезд, целыми часами простаивавший на всех станциях. Здесь впервые увидел я ставшее впоследствии столь обыкновенным путешествие на крышах вагонов. Не только крыши вагонов, но и буфера, и паровозы были облеплены пассажирами. Со мной было человек 6 офицеров и человек 20 солдат. Я решил обратиться к румынскому коменданту, оказавшемуся чрезвычайно любезным офицером, отлично говорившим по-французски. Вообще, французский широко распространен в Румынии. После каких-то переговоров по аппарату с яссами, он любезно предоставил в мое распоряжение 2 вагона, из коих один 2-го класса для офицеров, другой 3-го класса для солдат. Прицепляясь к следовавшим на юг эшелонам, мы, хотя и весьма медленно, стали продвигаться к фронту. Буфеты на станциях оказались совершенно пустыми. Все было съедено. В нетопленных вагонах холод был неописуемый, и мы считали часы, когда, наконец, окончится наш тяжкий путь. На станции Берлат мы узнали, что через полчаса в направлении на станцию Текучи, я уже знал, что в этом пункте стоят обозы дивизии, идет пассажирский экспресс. Комендант станции обещал мне прицепить мои вагоны к поезду и пригласил пока к себе обогреться и выпить чаю. Я просил прицепить мои вагоны непосредственно за паровозом, дабы, возможно, быстро прогреть их, что он и обещал сделать. Однако, по какому-то недоразумению, вагон, в котором я следовал с офицерами, оказался прицепленным в хвост поезда. Это спасло нам жизнь. Не доходя 15 верст до станции Текучи, экспресс наш на 60-верстной скорости врезался в следовавший на север эшелон. 14 передних вагонов было разбито в щепы, и несколько сот человек было убито и ранено. Наш вагон оказался висевшим над насыпью, и все мы попадали с наших мест, однако никто не пострадал. Трудно передать жуткую картину. В полной темноте из-под обломков вагона неслись крики, стоны и плач. Некоторые вагоны загорелись, и много несчастных раненых погибло в огне. Оставив при вещах 2 казаков, мы пешком дошли до станции Текучи, откуда, разыскав наш обоз, выслали за багажом. В тот же день я на автомобиле с адъютантом выехал на Факшаны по ужасному, разбитому беспрерывным движением обозов и распутицей шоссе. Мы двигались едва ли со скоростью 4-5 верст в час. Шоссе и вся местность по сторонам его были покрыты тянущимися на север обозами, толпами жителей и оборванных, большей частью без винтовок, солдат. Я увидел характерный отход разбитой и стихийно отступавшей армии. Вперемешку с лазаретными линейками, зарядными ящиками и орудиями следовали коляски, тележки с женщинами и детьми среди гор, свертков, коробок и всякого домашнего скарба. Не могу забыть элегантного ландо с двумя отлично одетыми румынскими офицерами и несколькими нарядными дамами, запряженного уносными артиллерийскими конями в артиллерийском уборе. Поздней ночью я встретил дивизию, отходившую на линию реки Серета. Мы простояли несколько дней на этой линии, а затем, смененные пехотой, усиленными переходами перешли в район Галатца, где сосредоточивалась крупная масса конницы, объединить которую должен был генерал от кавалерии граф Келлер. На нашем крайнем левом фланге шли жестокие бои. Намечался прорыв нашей пехоты неприятельского фронта, и конницу нашу предполагалось бросить в тыл Маккензену. Прорыв не удался. И напрасно простояв сутки под открытым небом, под проливным дождем, конница вновь была оттянута в тыл. Наша дивизия отошла в район текучий Берлат. Как-то на одном из переходов во время привала ко мне прибыл от генерала Крымова, шедшего в головном полку, ординарец, и передал мне, что начальник дивизии просит меня к себе. Подъехав к голове колонны, я увидел группу офицеров штаба дивизии, гревшихся вокруг костра и разбиравших только что привезенную почту. Генерал Крымов, держа в руке несколько скомканных газет, нетерпеливыми большими шагами ходил в стороне. Увидев меня, он еще издали, размахивая газетами, закричал мне: «Наконец-то подлеца Гришку ухлопали!» В газетах был ряд сведений об убийстве Распутина. Прибывшие одновременно письма давали подробности. Из трех участников убийства я близко знал двух — великого князя Дмитрия Павловича и князя Юсупова. Какие чувства руководили ими? Почему, истребив вредного для Отечества человека, они не объявили об этом громко, не отдали себя на суд властей и общества, а, бросив в прорубь труп, пытались скрыть следы? Трудно верилось полученным сообщениям. 10 января я получил известие о состоявшемся назначении моем командиром 1-й бригады уссурийской конной дивизии, в состав которой входили Приморский драгунский и мой Нерчинский казачий полки. Грустно было расставаться с полком, которым я командовал более 14 месяцев, с которым делил и тягости боевой жизни, и ряд славных побед. Полк принимал старший полковник Маковкин, о назначении которого моим заместителем я еще в Петербурге просил государя и походного атамана великого князя Бориса Владимировича. Сдав полк, я, воспользовавшись нахождением дивизии в армейском резерве, проехал на несколько дней в Яссы. Я остановился в Яссах у посланника нашего, Масолова, однополчанина моего поконной гвардии. Квартиру в Яссах почти невозможно было найти, город был забит массой беженцев и тыловых армейских учреждений. Ожидался приезд великой княгини Виктории Феодоровны, сестры королевы. Не будучи близок к великой княгине, я не счел нужным ей представиться. Однако в день ее приезда ко мне заехал заведующий двором великой княгини Гартунг и передал приглашение великой княгине на другой день в 10 часов утра прибыть к ней во дворец королевы, где она остановилась. В Яссах румынский двор не мог найти достаточно большого помещения, и король и королева с детьми помещались в разных домах. Королева занимала небольшой двухэтажный особняк на главной улице города. У ворот стоял караул в форме, напоминающей наших кавалергардов. Я застал у великой княгини занимавшего пост русского коменданта города, генерала Казакевича, бывшего преображенца и флигель-адъютанта. Великая княгиня задержала нас более часа. Она подробно рассказывала нам о всех последних событиях в Петербурге, об аресте и высылке в Персию великого князя Дмитрия Павловича, о коллективном письме, обращенном всеми членами императорской фамилии государю с мольбой о помиловании великого князя, об отказе в этом государе, о немилости, постигшей великого князя Николая Михайловича, за резкое письмо его к государю, в котором высказывалась горькая и непрекрашенная правда. По ее словам, все ближайшие к государю члены его семьи ясно видели, какая опасность грозит династии и самой России. Одна государыня не видела или не хотела этого видеть. Великая княгиня Елисавета Федоровна, сестра государыни, сама великая княгиня Виктория Федоровна, княгиня Юсупова, мать убийцы Распутина, князя Юсупова, мужа княжны Ирины Александровны, пытались открыть императрице глаза. Но все было тщетно. «Я знаю Россию дольше и лучше тебя», — сказала императрица великой княгине Виктории Федоровне. «Ты слышишь только то, что говорится в Петербурге, среди испорченной и далекой от народа аристократии. Ежели бы ты поехала с государем и со мной в одну из поездок наших на фронт, ты бы увидела, как народ и армия обожают государя». Императрица, открыв ящик стола, показала великой княгине пачку связанных писем. «Вот все это письма офицеров и солдат, простых русских людей. Я получаю много таких писем каждый день. Все они обожают государя и просят об одном, чтобы он был тверд и не уступал всем проискам Думы». Великая княгиня давала понять, что большинство членов императорской семьи и, главным образом, семья великой княгини Марии Павловны признают необходимость изменить существующий порядок вещей и что в этом отношении с ними единодушен ряд наиболее видных членов Думы. Продолжительный разговор с великой княгиней Викторией Федоровной произвел на меня тягостное впечатление. Я, встречая великую княгиню постоянно в Петербурге, никогда к ней не был близок, и самое желание ее видеть меня и откровенное посвящение ею во все эти подробности показались мне несколько странными. Дальнейшие события и выступления великого князя Кирилла Владимировича во главе революционного морского экипажа в один из первых дней переворота объясняют, быть может, многое. На следующий день я был приглашен обедать к королеве. Кроме королевы, с дочерьми и великой княгини обедали стацдама королевы и дежурный флигель-адъютант, гофмейстерина великой княгини, Дурново и я. Я сидел с королевой, которая была так же мила, как и красива. Глядя на нее, трудно было поверить, что взрослые великие княжны — ее дочери. После обеда перешли в гостиную, заваленную привезенными великой княгиней подарками для солдат. Я душевно был рад, что разговор не возвращался к тяжелым вопросам, затронутым накануне. Вернувшись домой, я нашел телеграмму о состоявшемся производстве меня за боевое отличие в генерал-майоры. Генерал Крымов, заболевший за несколько дней до моего отъезда в Яссы, выехал для лечения в Петербург и в командование дивизии вступил временно командир 2-й бригады, старый полковник Железнов, уральский казак. С производством моим в генералы мне надлежало вступить в командование дивизией, и я выехал на фронт. В 20-х числах января дивизия получила приказание перейти в район города Кишинева. Здесь сосредотачивалась большая часть русской конницы с Румынского фронта. Богатая местными средствами и, главным образом, фуражом, Бессарабия давала возможность нашей коннице занять широкое квартирное расположение и в течение зимнего затишья на фронте подправиться и подкормиться. Я повел дивизию крупными переходами. Стояла чрезвычайно снежная зима с обычными в этой части Румынии метелями. Однако привычные к зимнему походу забайкальские кони шли легко, и переход наш во вновь назначенный район мы сделали быстро и без особых затруднений. Небольшой, чистый и благоустроенный губернский город Кишинев, обыкновенно тихий и молчаливый, был необычайно оживлен. Помимо моей дивизии, в ближайшем к городу районе расположены были весь конный корпус генерала Келлера, туземная, так называемая дикая дивизия князя Багратиона, масса офицеров всевозможных кавалерийских и казачьих полков наполняли театры и рестораны. Радушное кишиневское общество радо было случаю оказать гостеприимство нашим частям и самим повеселиться. Представители местного дворянства и крупного купечества на перерыв устраивали обеды, ужины и балы, и военная молодежь после 2 лет тяжелой походной жизни веселилась от души. Через несколько дней после прибытия дивизии кишиневское дворянство устроило для офицеров в дворянском собрании бал. После танцев перешли в столовую, где на отдельных столах был сервирован ужин, причем дамы сами подавали, присаживаясь к тому или другому столику. Через неделю дивизия давала в том же дворянском собрании ответный бал кишиневскому обществу. Из окрестных стоянок прибыло 2 хора трубачей и песенники. Разошлись только с рассветом. Среди беззаботного веселья и повседневных мелочных забот, казалось, отлетели далеко тревоги последних долгих месяцев, и ничто не предвещало близкую грозу. 11 февраля прибыл из Петербурга генерал Крымов и дал новый повод местному обществу устроить в честь его ряд обедов и вечеров. Он также был далеко от сознания, что роковой час почти пришел, и гроза готова разразиться. Негодуя на ставку и правительство, осуждая безумную и преступную политику, приводя целый ряд новых, один другого возмутительнее примеров произвола, злоупотребления и бездарности власти, он все же не отдавал себе отчета, что капля, долженствующая переполнить чашу терпения страны, уже повисла в воздухе. На фронте и в тылу в дни переворота. Штаб дивизии расположился в 18 верстах от Кишинева в господском дворе Ханки. В самом городе Кишиневе для чинов штаба, приезжавших в город по делам, была отведена небольшая квартира. Части дивизии располагались в окрестных деревнях в 10-12 верстах от города. Первые дни по приезде генерал Крымов жил большей частью в городе, я же помещался при штабе дивизии в господском дворе Ханки. 1 или 2 марта в городе впервые стали передаваться слухи о каких-то беспорядках в Петербурге, о демонстрациях рабочих, о вооруженных столкновениях на улицах города. Ничего определенного, однако, известно не было, и слухам не придавали особого значения. 4 или 5 марта, в то время как я сел ужинать, вернулся из города ординарец штаба дивизии Приморского драгунского полка корнет Квитковский и передал мне о слышанных им в городе слухах о всеобщем восстании в Петербурге и о том, что из среды Думы выделено будто бы временное правительство. Более подробных сведений он дать не мог. Часов в 8 вечера меня вызвал из города к телефону генерал Крымов. По голосу его я понял, что он сильно взволнован. В Петербурге восстание. Государь отрекся от престола. Сейчас я прочту вам манифест, его завтра надо объявить войскам. Я просил генерала Крымова обождать и, позвав начальника штаба, приказал ему записывать за мной слова манифест. Генерал Крымов читал. Я громко повторял начальнику штаба отдельные фразы. Закончив чтение манифеста государя, генерал Крымов стал читать манифест великого князя Михаила Александровича. После первых же фраз я сказал начальнику штаба: «Это конец. это анархия. Конечно, самый факт отречения царя, хотя и вызванный неудовлетворенностью общества, не мог, тем не менее, не потрясти глубоко народ и армию. Но главное было не в этом. Опасность была в уничтожении самой идеи монархии, исчезновении самого монарха. Последние годы царствования отшатнули от государя сердца многих сынов Отечества. Армия, как и вся страна, отлично сознавала, что государь действиями своими больше всего сам подрывает престол. Передача им власти сыну или брату была бы принята народом и армией не очень болезненно. Присягнув новому государю, русские люди так же, как испокон веков, продолжали бы служить царю и родине и умирать за веру царя и отечества. Но в настоящих условиях с падением царя пала сама идея власти. В понятии русского народа исчезли все связывающие его обязательства. При этом власть и эти обязательства не могли быть ничем соответствующим заменены. Что должен был испытать русский офицер или солдат, с измальства воспитанный в идее ненарушимости присяги и верности своему царю, в этих понятиях прошедший службу, видевший в этом главный понятный ему смысл войны? Надо сказать, что в эти решительные минуты не было ничего сделано со стороны старших руководителей для разъяснения армии происшедшего. Никаких общих руководящих указаний, никакой попытки овладеть сверху психологией армии не было сделано. На этой почве неизбежно должен был произойти целый ряд недоразумений. Разноречивые, подчас совершенно бессмысленные толкования отречения государя и великого князя. Так один из командиров пехотных полков объяснил своим солдатам, что государь сошел с ума. Еще более спутали и затемнили в понятии войск положение. Я решил сообщить войскам оба манифеста и с полной откровенностью рассказать все то, что было мне известно. Тяжелое положение в тылу, неудовольствие, вызванное в народе многими представителями власти, обманывавшими государя и тем затруднявшими проведение в стране мер, необходимых в связи с настоящей грозной войной. Обстоятельства, сопровождавшие отречение государя, мне неизвестны, но манифест, подписанный царем, мы, присягавшие ему, должны были беспрекословно выполнить, так же, как и приказ великого князя Михаила Александровича, коему государь доверил свою власть. Утром полкам были прочитаны оба акта и даны соответствующие пояснения. Первое впечатление можно характеризовать одним словом — недоумение. Неожиданность ошеломила всех. Офицеры, так же, как и солдаты, были озадачены и подавлены. Первые дни даже разговоров было сравнительно мало. Люди притихли, как будто ожидая чего-то, старались понять и разобраться в самих себе. Лишь в некоторых группах солдатской и чиновничьей интеллигенции, технических команд, писарей, состава некоторых санитарных учреждений ликовали. Персонал передовой летучки, в которой, между прочим, находилась моя жена, в день объявления манифеста устроил на радостях ужин. Жена, отказавшись в нем участвовать, невольно через перегородку слышала большую часть ночи смех, возбужденные речь и пение. Через день, объехав полки, я проехал к генералу Крымову в Кишинев. Я застал его в настроении приподнятым, он был весьма оптимистически настроен. Несмотря на то, что в городе повсеместно уже шли митинги, и по улицам проходили какие-то демонстрировавшие толпы с красными флагами, где уже попадались отдельные солдаты из местного запасного батальона, он не придавал этому никакого значения. Он искренне продолжал верить, что это переворот, а не начало всероссийской смуты. Он горячо доказывал, что армия, скованная на фронте, не будет увлечена в политическую борьбу, и что было бы гораздо хуже, ежели бы все это произошло после войны, а особенно во время демобилизации. Тогда армия просто бы разбежалась домой с оружием в руках и стала бы сама наводить порядки. От него я узнал впервые список членов Временного правительства. Из всех них один Гучков был относительно близок к армии. Он находился в составе Красного Креста в японскую кампанию, а последние годы состоял в Думе председателем комиссии военной обороны. С 1915 же года во главе военно-промышленного комитета. Однако назначение военным министром человека не военного, да еще во время войны, не могло не вызвать многих сомнений. Генерал Крымов, близко знавший Гучкова, возлагал на него огромные надежды. «О, Александр Иванович — это государственный человек, он знает армию не хуже нас с вами. Неужели же всякие Шуваевы только потому, что всю жизнь просидели в военном министерстве, лучше его? Да они ему в подметки не годятся». Имя князя Львова было известно как председателя Земского союза. Он имел репутацию честного человека и патриота. Милюков и Шингарев были известны как главные представители кадетской партии, талантливые ораторы. Были и имена совсем неизвестные — Терещенко, Некрасов. Действенного, сильного человека, способного схватить и удержать в своей руке колеблющуюся власть, среди всех этих имен не было. Крымов передал мне и первые петербургские газеты. Сведения о всем происходившем там, приведенные речи некоторых членов Думы и самочинно образовавшегося Совета рабочих и солдатских депутатов, предвещали мало хорошего. С места образовалось двоевластие, и временное правительство, видимо, не чувствовало в себе силы с ним бороться. В речах даже наиболее правых ораторов чувствовалось желание подделаться под революционную демократию. Больно ударили меня по сердцу первые прозвучавшие слова о необходимости примирить солдат и офицеров, потребовать от офицеров уважения к личности солдата. Об этом говорил Милюков в своей речи 2 марта, когда в залах Таврического дворца он впервые упоминал об отречении государя в пользу брата. Последующие дни подтвердили мою тревогу. Все яснее становилось, что смута и развал в тылу растут, что чуждые армии и слабые духом люди, ставшие во главе страны, не сумеют уберечь армию от попыток увлечь ее в водоворот. Появился и приказ номер один. Как-то рано утром генерал Крымов вызвал меня к телефону. Он просил меня немедленно прибыть в Кишинев. «Заберите с собой необходимые вещи», — предупредил он. «Я прошу вас сегодня же выехать в Петербург». Я застал генерала Крымова за письмом. В красных чекчирах, сбросив китель, он сидел за письменным столом, вокруг него на столе, креслах и на полу лежал ряд скомканных газет. «Смотрите», — ткнув пальцем в какую-то газету, — заговорил он, — «они с ума сошли. Там черт знает, что делается. Я не узнаю Александра Ивановича, как он допускает этих господ залезать в армию». Примечание. Александр Иванович Гучков. «Я пишу ему. Я не могу выехать сам без вызова и оставить в эту минуту дивизию. Прошу вас поехать и повидать Александра Ивановича». Он стал читать мне письмо. В горячих, дышащих глубокой болью и негодованием строках он писал об опасности, которая грозит армии, а с нею и России, о том, что армия должна быть вне политики, о том, что те, кто трогают эту армию, творят перед Родиной преступления. Среди чтения письма он вдруг, схватив голову обеими руками, разрыдался. Он заканчивал письмо, прося Гучкова выслушать меня, предупреждая, что все то, что будет мною сказано, он просит считать как его собственное мнение. В тот же вечер я выехал в Петербург. На станции Жмеринка мы встретили шедший с севера курьерский поезд. Среди пассажиров оказалось несколько очевидцев последних событий в столице. Между ними начальник 12-й кавалерийской дивизии свиты генерал-барон Маннергейм, командовавший впоследствии в Финляндии белыми войсками. От него первого, как очевидца, узнал я подробности столичных народных волнений, измены правительству воинских частей, имевшие место в первые же дни случаи убийства офицеров. Сам барон Маннергейм должен был в течение 3 дней скитаться по городу, меняя квартиры. Среди жертв обезумевшей толпы и солдат оказалось несколько знакомых. Престарелый граф Штакельберг, бывший командир кавалергардского полка граф Менгден, лейб-гусар граф Клейнмихель. Последние 2 были убиты в Луге своими же солдатами запасных частей гвардейской кавалерии. В Киеве между поездами я поехал навестить семью губернского предводителя Безека. По дороге видел сброшенный толпой с пьедестала в первые дни после переворота памятник Столыпина. Безыки оставили обедать. За обедом я познакомился с только что прибывшими из Петербурга членом Думы, бароном Штайгером, и от него узнал подробности того, что происходило в решительные дни в стенах Таврического дворца. От него впервые услышал я хвалебные отзывы о Керенском. По словам барона Штейгера, это был единственный темпераментный человек в составе правительства, способный владеть толпой. Ему Россия обязана тем, что кровопролитие первых дней вовремя остановилось. На станции Бахмыч к нам в вагон сел адъютант великого князя Николая Николаевича, полковник граф Менгден. Он оставил в Бахмыче поезд великого князя, направлявшегося из Тифлиса в Могилев, где великий князь должен был принять главное командование. Граф Менгден ехал в Петербург, где у него оставалась семья, жена, дети и брат. Он ничего еще не знал о трагической смерти последнего. Пришлось выполнить тяжелую обязанность сообщить ему об этом. Граф Менгден передал мне, что великий князь уже предупреждал о желании Временного правительства, чтобы он передал главное командование генералу Алексееву, и что великий князь решил, избегая лишних осложнений, этому желанию подчиниться. Я считал это решение великого князя роковым. Великий князь был чрезвычайно популярен в армии как среди офицеров, так и среди солдат. С его авторитетом не могли не считаться и все старшие начальники, главнокомандующие фронтов и командующие армиями. Он один еще мог оградить армию от грозившей ей гибели. На открытую с ним борьбу временное правительство не решилось бы. В Царском дебаркадер был запружен толпой солдат, гвардейских и армейских частей. Большинство из них были разукрашены красными бантами. Было много пьяных. Толкаясь, смеясь и громко разговаривая, они, несмотря на протесты поездной прислуги, лезли в вагоны, забив все коридоры и вагон-ресторан, где я в это время пил кофе. Маленький, рыжеватый финляндский драгун с наглым лицом, папироской в зубах и красным бантом на шинели, бесцеремонно сел за соседний столик, занятый сестрой милосердия, и пытался вступить с ней в разговор. Возмущенная его поведением, сестра стала ему выговаривать. В ответ раздалась площадная брань. Я вскочил, схватил негодяя за шиворот и, протащив к выходу, ударом колена выбросил его в коридор. В толпе солдат загудели, однако никто не решился заступиться за нахала. Первое, что поразило меня в Петербурге, это огромное количество красных бантов, украшавших почти всех. Они были видны не только на шатающихся по улицам в расстегнутых шинелях, без оружия, солдатах, студентах, курсистках, шоферах таксомоторов и извозчиках, но и на щеголеватых штатских и значительном числе офицеров. Встречались элегантные кареты собственников с кучерами, разукрашенными красными лентами, и владельцами экипажей с приколотыми к шубам красными бантами. Я лично видел несколько старых, заслуженных генералов, которые не побрезгали украсить форменное пальто модным революционным цветом. В числе прочих я встретил одного из лиц свиты государя, тоже украсившего себя красным бантом. Вензеля были спороты с погон. Я не мог не выразить ему моего недоумения увидеть его в этом виде. Он явно был смущен и пытался отшучиваться. Что делать? Я только одет по форме. Это новая форма одежды. Общей трусостью, малодушием и раболепием перед новыми властителями многие перестарались. Я все эти дни постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями наследника цесаревича на погонах и, конечно, без красного банта, и за все время не имел ни одного столкновения. Эта трусливость и лакейское раболепие русского общества ярко сказались в первые дни смуты, и не только солдаты, младшие офицеры и мелкие чиновники, но и ближайшие к государю лица, и сами лица императорской фамилии были тому примером. С первых же часов опасности государь был оставлен всеми. В ужасные часы, пережитые императрицей и царскими детьми в царском, никто из близких к царской семье лиц не поспешил к ним на помощь. Великий князь Кирилл Владимирович сам привел в Думу гвардейских моряков и поспешил явиться Родзянке. В ряде газет появилось интервью великих князей Кирилла Владимировича и Николая Михайловича, где они самым недостойным образом порочили отрекшегося царя. Без возмущения нельзя было читать эти интервью. Борьба за власть между Думой и самочинным советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась, и временное правительство, не находившее в себе сил к открытой борьбе, все более становилось на пагубный путь компромиссов. Гучков отсутствовал из Петербурга. Я решил его ждать, и, зайдя в военное министерство, оставил свой адрес, прося уведомить, когда военный министр вернется. Через день ко мне на квартиру дали знать по телефону, что министр иностранных дел Милюков, осведомившись о приезде моем в Петербург с поручением к Гучкову, просил меня к себе. На другой день утром я был принят весьма любезно Милюковым. — Александр Иванович Гучков отсутствует, — сказал мне министр, — но я имею возможность постоянно с ним сноситься. Я могу переслать ему ваше письмо, а также постараюсь совершенно точно передать ему все то, что вы пожелали бы мне сообщить. — Мы с Александром Ивановичем люди разных партий, — прибавил, улыбаясь Милюков, — но теперь, как вы понимаете, разных партий нет, да и быть не может. Передав письмо генерала Крымова министру, я постарался, возможно, подробнее высказать ему свой взгляд на опасность для армии создавшегося положения. Я указал ему, что в настоящую минуту, когда особенно необходима твердая дисциплина, надлежит всеми мерами поддерживать престиж начальников, что последние приказы расшатывают дисциплину в армии и сами создают пропасть между офицерским составом и солдатами, что требование дисциплины лишь только в строю вредно и бессмысленно. Сейчас война, и мы все воины и офицеры и солдаты, где бы мы ни находились, в окопах, в резерве или в глубоком тылу, мы все время в сущности несем службу и находимся в строю. Новые права солдата, требования обращения к солдатам на «вы», право посещать общественные места, свободно курить и так далее хорошему солдату в настоящее время не нужны. Русский простолюдин с измальства привык к обращению на «ты», и в таком обращении он не видит для себя обиды. В окопах и на привалах русские офицеры и солдаты живут вместе, едят из одного котла и закуривают от одной папироски. Свободным посещением публичных мест, курением и прочими свободами воспользуются лишь такие солдаты, как те, что шатаются ныне по улицам столицы. Министр слушал меня весьма внимательно, делая пометки все время в блокноте. «То, что вы говорите, весьма интересно. Я точно передам все это Александру Ивановичу Гучкову. Однако должен заметить, что те сведения, которыми мы располагаем, То, что мы слышим здесь от представителей армии, освещает вопрос несколько иначе. — Это возможно, — ответил я. — Но позвольте спросить вас, о каких представителях армии вы изволите говорить? О тех, что заседают в советах рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем назначенные, или о тех, которых видел я только что на улицах города, разукрашенных красными бантами? Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся лишь те, что лежат в лазаретах, и едва ли они могут быть вашими осведомителями. Я не сомневаюсь, что все прочие, кто случайно находился здесь, сейчас уже поспешили вернуться в свои родные части. Конечно, я не берусь судить, Александр Иванович Гучков в этом вопросе компетентнее меня. Вероятно, по его возвращении он пожелает лично вас видеть. Пока, будьте уверены, я в точности передам ему все вами сказанное. Вернувшись домой, я нашел телеграмму генерала Крымова. Он сообщал мне, что вызван военным министром в Петербург, что я назначен временно командующим дивизией и должен немедленно вернуться в Кишинев. С большим трудом достав билет, я в тот же вечер выехал из Петербурга. 15 марта я прибыл в Кишинев. Генерал Крымов, не дождавшись меня, накануне выехал. С ним уехал и начальник штаба дивизии полковник Самарин. Полковник Самарин по приезде в Петербург был назначен начальником кабинета военного министра. Его заместителем оказался генерального штаба подполковник Полковников, донской казак, через несколько дней после моего приезда прибывший к месту службы. Подполковник Полковников, оказавшийся впоследствии после корниловских дней во главе Петербургского военного округа и сыгравший в дни падения временного правительства столь печальную роль, в должности начальника штаба дивизии оказался способным, толковым и дельным работником. Мы переживали тяжелое время. Власть из рук временного правительства все более и более ускользала. Это правительство оказалось бессильным противостоять притязаниям самочинного совета рабочих и солдатских депутатов. В армии ясно чувствовали все грозные последствия этой слабости и колебания власти, и инстинктивно стремились эту власть подкрепить. Ряд войсковых частей обращался с заявлениями к председателю правительства, в коих указывалось на готовность поддержать новую власть и бороться со всеми попытками внести анархию в страну. Такого характера заявления вынесли и все полки уссурийской дивизии. К сожалению, временное правительство не сумело, да, по-видимому, и не решалось опереться на предлагаемую ему самими войсками помощь. Александр Иванович Гучков, который в это время объезжал главнокомандующих фронтами, принимая депутации от разного рода частей, неизменно громко заявлял, что правительство ни в какой помощи не нуждается, что никакого двоевластия нет, что работа правительства и совета рабочих и солдатских депутатов происходит в полном единении. Не было твердости и единства и в верхах армии. Вместо того, чтобы столковаться и встать единодушно и решительно на защиту вверенных им войск, старшие военачальники действовали в разброд, каждый за себя, не считаясь с пользой общего дела. В то время как генерал-граф Келлер, отказавшись присягнуть временному правительству, пропускал мимо себя, прощаясь с ними, свои старые полки под звуки национального гимна, генерала Брусилова несли перед фронтом войск в разукрашенном красными бантами кресле революционные солдаты. 17 марта был день полкового праздника Амурского казачьего полка. Полк этот был включен в состав дивизии сравнительно недавно, весной 1916 года, и по внутреннему порядку своему невыгодно отличался от других полков дивизии. Год тому назад, когда полк находился в Петербурге, неся охрану, в полку была громкая история — убийство казаками своего офицера. Амурские казаки, отличные солдаты, были в большинстве случаев народ буйный и строптивый. Полком командовал амурского казачьего полка полковник Сычев. Подъехав к выстроенному для парада полку, я с удивлением увидел вместо сотенных значков, в большинстве сотен, красные флаги. Для флагов этих казаки, видимо, использовали подручный материал, и на флаг одной из сотен, очевидно, пошла юбка из красного ситца с какими-то крапинками. Командир подскакал с рапортом. Оркестр заиграл «Марсельезу». Приняв рапорт командира полка, я спросил его, что значит этот маскарад, и услышал неожиданный для меня ответ. Казаки этого потребовали. Я объявил полковнику Сычеву, что не допускаю никаких требований подчиненных, что уставом ясно сказано о порядке встречи старших начальников, что при встрече полк обязан играть полковой марш, и что цвет значков каждой сотни установлен. Проехав по фронту, поздоровавшись с сотнями и поздравив их с войсковым праздником, я, став перед фронтом полка, обратился к казакам. — Я ожидал встретить славный ваш полк под старым своим знаменем, а сотни с их боевыми значками, вокруг которых погибло геройской смертью столько славных амурских казаков. Под этими значками хотел я собрать сегодня вас и выпить за славу амурского войска и амурского полка круговую чарку, но под красной юбкой я сидеть не буду, и сегодняшний день с вами провести не могу. Круто повернув коня, я поскакал домой. В тот же день я отдал приказ по дивизии, где объявил выговор командиру амурского полка за допущенный беспорядок в строю. Полковник Сычев, поддержанный заведующим хозяйством Ессаулом Гордеевым, пьяницей и плохим офицером, пытался вызвать неудовольствие полка против меня, стараясь внушить офицерам и казакам, что я оскорбил полк и в лице его все амурское казачество, что я сам не казак, а потому и обижаю казаков. Ну, одним словом, раздался тот припев, который впоследствии напевали так часто вожди самостийного казачества. Как только я узнал о недопустимых действиях командира полка и его помощника, я без лишних слов отдал приказ об отрешении обоих от должности и предписал им в тот же день выехать из пределов дивизии. Приехав в амурский полк, я собрал офицеров, разъяснил им дело и высказал свой взгляд на вещь. В командовании полком я приказал вступить Полковникову. В этой должности он был впоследствии утвержден по ходатайству генерала Крымова, а о действиях полковника Сычева и Ясаула Гордеева приказал командиру 2-й бригады генералу Железнову произвести расследование для придания их суду. После этого дня никаких революционных демонстраций в частях дивизии не было, несмотря на то, что в самые ближайшие дни в Нерчинском казачьем полку произошел случай, который, казалось бы, мог дать к этому более чем достаточный повод. В числе других офицеров Нерчинского полка состоял прикомандированный к полку, недавно произведенный в офицеры, почти мальчик, корнет Зорин. Чрезвычайно нервный и впечатлительный, он болезненно переживал все происходившее в армии. Как-то ночью, будучи дежурным по полку, он, обходя расположение полка, услышал в одной из изб шум и крики. В ту минуту, как, отворив дверь, он готовился переступить порог, на него из сеней выскочил какой-то казак и, толкнув его, пытался проскочить в дверь. Ошеломленный неожиданностью, вообразив, что на него нападают, корнет Зорин выхватил револьвер и выстрелил в казака, убив его наповал. Через минуту все разъяснилось. Оказалось, никто нападать на офицера не хотел. Казаки пьянствовали в избе и, услышав снаружи шаги и опасаясь быть застигнутыми в неурочный час, бросились в рассыпную. Один из них и наткнулся на входящего Зорина. Несчастный Зорин, опомнившись едва сам не покончил самоубийством. Я узнал о происшествии рано утром и немедленно поехал в полк. Дознание было уже закончено, из него явствовало, что офицер не имел никаких оснований употребить оружие. Вместе с тем, со стороны казаков было явное нарушение внутреннего порядка. Я собрал полк и тут же объявил свое решение. Корнет Зорин предается суду за употребление оружия без достаточных к тому оснований. Командиру сотни, где был беспорядок, объявляется выговор. Вахмистр и взводные разжалуются. Одновременно я откомандировал корнета Зорина в его родной полк, дабы дать возможность разобрать его дело в более беспристрастной обстановке. Тут же я сделал полку горячее конное учение и, поблагодарив казаков, вернулся в штаб. Похороны казака, за гробом которого шли все офицеры во главе с командиром полка, прошли совсем спокойно, и случай этот никаких последствий не имел. 30 марта вернулся генерал Крымов, назначенный командиром 3-го конного корпуса вместо графа Келлера. Первые шаги Александра Ивановича Гучкова в роли военного министра ознаменовались массовой сменой старших начальников. Одним взмахом пера были вычеркнуты из списков армии 143 старших начальника, взамен которых назначены новые, не считаясь со старшинством. Мера эта была глубоко ошибочна. Правда, среди уволенных было много людей недостойных и малоспособных, сплошь и рядом державшихся лишь от того, что имели где-то руку, но, тем не менее, смена такого огромного количества начальников отдельных частей и высших войсковых соединений одновременно, и замена их людьми чуждыми этим частям, да еще в столь ответственное время, не могли не отразиться на внутреннем порядке и боеспособности армии. От генерала Крымова я узнал подробности кровавых кронштадтских дней, стоивших жизни лучшим офицерам Балтийского флота, погибшим от руки матросов. Генерал Крымов, повидавший Гучкова, Родзянко, Терещенко и других своих политических друзей, вернулся значительно подбодренный. По его словам, Временное правительство, несмотря на кажущуюся слабость, было достаточно сильно, чтобы взять движение в свои руки. Необходимость этого якобы в полной мере учитывалась членами Временного правительства. Главной поддержкой Временного правительства, помимо широких кругов общественности и значительной части армии, должны были быть, по мнению генерала Крымова, казаки. На казачество возлагал он огромные надежды и прямо объявлял, что теперь надо делать ставку на казаков. Желая сохранить в своем командовании родную дивизию и решив ставить на казаков, генерал Крымов выхлопотал включение в состав 3-го конного корпуса уссурийской конной дивизии взамен доблестной 12-й кавалерийской дивизии. С утверждением генерала Крымова командиром 3-го конного корпуса я назначался на должность начальника уссурийской конной дивизии. Надежд, возлагаемых генералом Крымовым на казаков, я не разделял. Прожив детство и юность на Дону, проведя японскую войну в рядах Забайкальского казачьего полка, командуя в настоящую войну казачьим полком, бригадой и дивизией, в состав коих входили полки 3 казачьих войск, я отлично знал казаков. Я считал, что они легко могут стать орудием известных политических казачьих кругов. Свойственное казакам испокон стремление обособиться представляло в настоящую минуту, когда значительная часть армии состояла из неказаков, а казачьи части были вкраплены в целый ряд регулярных дивизий, немалую опасность. Я считал, что борьба с развалом должна вестись иными путями, не ставкой на какую-либо часть армии, а дружным единением верхов армии и сплоченностью самой армии. Но генерала Крымова трудно было переубедить. Он весь был увлечен новой идеей. Это с места учли некоторые элементы, в полках стало заметно среди офицеров деление на казаков и неказаков, В Нерчинском казачьем полку, где особенно было много офицеров, переведенных из регулярных частей, этот вопрос стал наиболее острым. Несколько офицеров подали рапорта о переводе их в регулярные части. Я решил откровенно переговорить с генералом Крымовым. Я не разделяю, Александр Михайлович, возлагаемой вами надежды на казаков. Дай бог, чтобы я ошибался. Во всяком случае, раз вы делаете эту ставку, то следует избегать всего, что так или иначе может помешать. Я сам не казак, большую часть службы провел в регулярных частях, едва ли при этих условиях я буду полезен делу, как ваш ближайший помощник. Генерал Крымов, видимо, понимал меня и не особенно удерживал. Он предложил написать военному министру и начальнику штаба Верховного Главнокомандующего, ходатайствуя о предоставлении мне в командование регулярной дивизии. Попрощавшись с Приморским, Драгунским и родным Нерчинским полком, устроившим мне горячие проводы, я 5 апреля, в первый день Пасхи, выехал в Петербург. Первые шаги нового правительства. Я застал Петербург необыкновенно оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были наполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению с первыми днями революции, поуменьшилось. Но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличилась. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременным занятием революционного народа. А так как со времени свобод улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой. С большинства аптек и вывесок придворных поставщиков в стремлении уничтожить ненавистные признаки самодержавия толпой в первые дни революции были сорваны орлы, и отсутствие на привычных местах вывесок производило впечатление какого-то разгрома. В Таврическом дворце, городской думе, во всех общественных местах, на площадях и на углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была какая-то вакханалия слова извержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами, какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь заняты были речами членов Временного правительства, членов Совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же — осуждение старого режима, апология бескровной революции, провозглашение продолжения борьбы до победного конца, до мира без аннексий и контрибуций. Тогда еще не договорились. Восхваление завоевания революции. Спасать Россию уже не собирались. Говорили лишь о спасении завоевания революции. Формула эта стала наиболее ходячей, и в невольном стремлении сделать ее более удобоваримой договорились до спасения революции. Получилось что-то безграмотное и бессмысленное. Борьба между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась. Надо отдать справедливость левым элементам. Они действовали решительно и определенно шли к намеченной цели. Временное правительство в правой его части, наоборот, все время явно избегало решительных действий и слов, искало компромисса и подыгрывалось под революционную демократию. в то время как широкая амнистия покрыла не только бывших революционеров, но и явных агентов германского генерального штаба, в то время как прибывшие во главе с Лениным прямо из Германии большевики среди бела дня, захватив дом балерины Кшесинской на Каменноостровском проспекте, обращались с балкона к толпе слушателей, призывая их к позорному миру, и временное правительство не смело их арестовать. В Петропавловскую крепость заключались бывшие министры, сановники и другие лица лишь потому, что они неугодны революционной демократии. В то время как левая печать открыто вела разлагающую армию пропаганду, правые газеты конфисковались и закрывались. В Крыму по приказанию Временного правительства распоряжением полковника Верховского производились обыски у членов императорской фамилии. Не избегла обыска и престарелая императрица Мария Федоровна. Агенты вошли к ней в спальню и шарили в ее вещах, невзирая на то, что императрица находилась в постели. Одновременно с обыском у членов императорской фамилии подвергся обыском и ряд частных лиц, проживающих в Ялте, в том числе и моя жена. У нее отобрали мои письма, в которых, конечно, ничего найти не могли. Те, кто вчера обвинял старое правительство в слабости, произволе и неспособности справиться с разрухой, сегодня, ставшие у власти, сами оказались не в силах вести страну. Маниловы или Хлестаковы, они дальше красивых и звучных слов идти были не способны, и неизбежным ходом событий должны были уступить власть более действенным силам. 20 апреля впервые произошло выступление Красной гвардии вооруженных заводских рабочих. Правительство не решилось двинуть против них войска. Отдельные столкновения Красной гвардии с толпой на углу Михайловской и Невского стоили нескольких жизней. Во время столкновения я находился как раз в европейской гостинице. Услышав первые выстрелы, я вышел на улицу. Толпа в панике бежала к Михайловской площади, нахлестывая лошадей, скакали извозчики. Кучки грязных, оборванных фабричных в картузах и мягких шляпах, в большинстве с преступными, озверелыми лицами, вооруженные винтовками с пением «Интернационала», двигались посреди Невского. В публике кругом слышались негодующие разговоры. Ясно было, что в большинстве решительные меры правительства встретили бы только сочувствие. Я пешком по мойке прошел в дом военного министра, дабы повидать полковника Самарина, начальника кабинета Гучкова. У него я застал полковника Барановского, занявшего впоследствии этот пост при Керенском. Я поделился с ними только что виденным и выразил недоумение по поводу бездеятельности военных властей. «Правительство не может допустить пролития русской крови», — ответил мне Самарин. «Если бы по приказанию правительства была бы пролита русская кровь, то вся моральная сила правительства была бы утеряна в глазах народа». Я понял, что нам больше говорить не о чем. На другой день Совет рабочих и солдатских депутатов объявил, что войска не могут быть выведены из казарм, если приказ военных властей не будет скреплен согласием Совета. 5 мая состоялись грандиозные манифестации верных правительству частей, имеющих целью поддержать правительство против Советов. Манифестация эта произошла без всяких столкновений и еще раз ясно показала, что революционная демократия поддерживается далеко не всеми. Но и на этот раз бездарная и безвольная власть не сумела этим воспользоваться. Нужно сказать правду, что за исключением социалистических элементов с одной стороны и отдельных лиц, главным образом из военных, с другой, бездарность и безволие проявляло в равной мере все общество. Растерянность, безразличие, столь свойственное русским людям, неумение договориться и соорганизоваться, какое-то непонятное легкомыслие и болтливость наблюдались кругом. Все говорили о необходимости организоваться, все на словах конспирировали, но серьезной работы не было. Пробовали соорганизоваться и офицеры, Но если вновь возникший союз офицеров в Ставке, в непосредственной близости фронта и под руководством генерала Алексеева и генерала Деникина и вел полезную и действительную работу, то в Петербурге его работа велась в атмосфере, могущей лишь только подорвать престиж армии. С первых же дней среди членов Союза возникла группа приемлющих революцию, решивших на этой революции сделать свою карьеру. Одним из главных действующих лиц в этой группе был генерального штаба полковник Гущин, донской казак, товарищ мой по Академии генерального штаба. С ухватками дурного тона фата полковник Гущин, читавший в это время лекции в Академии генерального штаба, в первые же революционные дни появился на кафедре, разукрашенный красным бантом, и с пафосом, обращаясь к слушателям, заявил: «Маска снята, перед вами офицер-республиканец». В Петроградском союзе он вел самую недостойную демагогическую игру. Обращаясь в своих речах к солдатам, он от имени русского офицерства просил солдата не отталкивать от себя во многом виноватого перед ним русского офицера. Он говорил трескучие речи, бил себя в грудь и гаерствовал. Поставившим на революцию оказался и бывший мой однополчанин, а в это время начальник первой кавалерийской дивизии генерал Бескупский, лихой и способный офицер, весьма неглупый и с огромным честолюбием, непреодолимым желанием быть всегда и всюду первым, Бескупский был долгое время в полку коноводом, пользуясь среди товарищей большим влиянием. Он женился на известной исполнительнице романсов Вяльцевой и долго сумел скрывать этот брак, оставаясь в полку. Такое фальшивое положение все же продолжаться не могло. И за 2 года до войны Бескупский полковником ушел в отставку. Он бросился в дела, основал какие-то акционерные общества по разработке нефти на Дальнем Востоке, вовлек в это дело ряд бывших товарищей и, в конце концов, жестоко поплатился вместе с ними. Овдовев, он поступил в Иркутский гусарский полк и, быстро двигаясь по службе, через 2 года войны командовал уже дивизией. В Петербург он попал делегатом в Совет солдатских депутатов от одной из армий. Он постоянно выступал с речами по уполномочию Совета совместно с несколькими солдатами, ездил для переговоров с революционным кронштадтским гарнизоном и мечтал быть выбранным председателем военной секции Совета. Как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло. Выбранным оказался какой-то фельдшер, и Бескупский вскоре уехал из Петербурга. Я жил в Петербурге, ожидая назначения в армию. Близко присматриваясь ко всему происходящему, я видел, что лишь твердой, непреклонной решимостью можно было положить предел дальнейшему развалу страны. Ни в составе правительства, ни среди окружающих его общественных деятелей человека, способного на это, не было. Его надо было искать в армии, среди немногих популярных вождей. К голосу такого вождя, опирающегося на армию, не могла не прислушаться страна, и достаточно решительно заявленные требования его, опирающиеся на штыки, было бы выполнено. Считаясь с условием времени, имя такого вождя должно было быть достаточно демократичным. Таких имен я знал только 2. Известного всей армии, честного, строгого к себе и другим, твердого и храброго командующего 9-й армией генерала Личицкого и любимого войсками героя карпатских боев, недавно совершившего легендарный побег из вражеского плена, генерала Корнилова. Первый, не примирившись с новыми порядками, только что оставил армию и жил в столице частным лицом, второй, в описываемое время, стоял во главе Петроградского военного округа, и это положение его было для дела особенно благоприятным. Военная организация в столице, располагавшая хотя бы небольшими военными силами и могущая выступить в нужную минуту, казалась мне для успеха дела совершенно необходимой. Ко мне обращался ряд лиц, частью из существующих уже военных организаций, частью находящихся в частях столичного гарнизона. Мне скоро удалось войти в связь с офицерами целого ряда частей. На целый ряд этих частей мы могли вполне рассчитывать. Сведениями своими я решил поделиться со старым однополчанином и другом моим, графом Палиным. Примечание. Впоследствии командир корпуса в северо-западной армии генерала Юденича. Ожидая со дня на день назначения в армию, я предполагал оставить его во главе дела в Петербурге. Граф Палин очень подходил для намеченного дела. Он легко мог, не возбуждая особых подозрений, вести свою работу в столице. Он всю жизнь прослужил в гвардии в Петербурге. Его знала почти вся гвардия, и среди офицеров Петроградского гарнизона он пользовался общим уважением. Вместе с тем, его сравнительно небольшой чин, свойственная ему молчаливость и замкнутость давали возможность рассчитывать, что ему удастся вести работу с достаточной скрытностью. В помощь нам мы привлекли несколько молодых офицеров. Нам удалось раздобыть кое-какие средства. Мы организовали небольшой штаб, прочно наладили связь с военными училищами и некоторыми воинскими частями, расположенными в столице и пригородах, организовали ряд боевых офицерских дружин. Разведку удалось поставить отлично. Был разработан подробный план занятий главнейших центров города и захвата всех тех лиц, которые могли бы оказаться опасными. Неожиданно в первых числах мая генерал Корнилов, окончательно разойдясь с советом, оставил свой пост. Он принял только что освободившуюся 8-ю армию, стоявшую на границе Галиции. Среди имен его заместителей некоторые называли имя генерала Личицкого, однако генерал, по слухам, отказывался от назначения. «Я решил поехать к нему». Я знал генерала Личицкого еще с Буковины. Уссурийская дивизия входила в состав его армии, и я был с ним лично достаточно знаком. Генерал Личицкий жил в северной гостинице, против Николаевского вокзала. Я просил его принять меня, и он назначил мне в тот же вечер время для разговора. Я изложил ему все мои мысли, сказал о том, что удалось мне с графом Палиным сделать за последнее время, и, упомянув о том, что знаю о сделанном предложении стать во главе Петербургского военного округа, предложил использовать нашу работу. При этом, ввиду ожидаемого моего отъезда в армию, я рекомендовал ему графа Палина. — Все, что вы говорите, совершенно верно, — сказал мне генерал Личицкий. Мы все так думаем. Но я заместителем генерала Корнилова не буду. Я и из армии ушел, так как не мог примириться с новыми порядками. Я старый солдат. Здесь же нужен человек не только твердый и честный, но и гибкий. Кто-либо более молодой будет, вероятно, подходящее. Зная генерала Личицкого, я не сомневался, что он не изменит своего решения. Заместителем генерала Корнилова был назначен начальник штаба туземной дивизии генерал Половцев. Ввиду отхода генерала Личицкого от всякой деятельности, я решил, несмотря на оставление генералом Корниловым чрезвычайно выгодного для намеченного нами дела поста главнокомандующего Петербургским военным округом, все же войти с ним в связь. Другого лица, кроме генерала Корнилова, подходящего для намеченной мною цели, я среди старших военачальников найти не мог. Генерал Корнилов, уехав в армию, продолжал поддерживать связь с целым рядом лиц в Петербурге. Связь эту он поддерживал через близкого своего ординарца Завойко. Завойко, бывший помещик, кажется, Подольской губернии, последние годы до войны, разорившись на хозяйстве, занялся финансовыми делами. Он был управляющим нефтяной фирмы братьев Леонозовых, директором и членом правлений целого ряда коммерческих предприятий. После переворота он, оставив дела, занялся политической работой. Последнее время, зачислившись в ряды армии, состоял ординарцем при главнокомандующем Петербургским военным округом, а с назначением генерала Корнилова командующим армией последовал за ним. Узнав о приезде Завойко в Петербург, я, через работающего со мной и Палином поручика Шувалова, вошел с ним в связь. Мы условились встретиться на квартире Завойко, жившего в то время на Фонтанке, у Семеновского моста. Я приехал с графом Палином и графом Шуваловым. Завойко произвел на меня впечатление весьма бойкого, неглупого и способного человека, в то же время в значительной мере фантазера. Мы говорили очень мало, почти все время говорил сам Завойко. С моими мыслями он согласился с первых слов. По его словам, также смотрел на дело и генерал Корнилов. В конце разговора Завойко предложил нам прочесть выпускаемую им в печать краткую биографию генерала Корнилова, корректура которой была прислана ему для просмотра. Биография эта вскоре появилась в армии. Мы условились о дальнейшей связи. С тех пор я несколько раз видел Завойко во время его приездов в Петербург. Как-то раз, зайдя к нему, я увидел сложенные в углу какие-то разноцветные флаги. На мой вопрос, что это такое, он сообщил мне, что армия готовится к наступлению, что армия генерала Корнилова должна вторгнуться в пределы Галиции. Надписи на замеченных мною флагах — призыв славянским народам Карпата России к восстанию против австрийского ига, в борьбе за свободу, которую несет им армия русского генерала Корнилова. Надписи были на языках местных галицийских народностей. В этом заказе знамен, в этих надписях, сказался весь Завойко. Предстоящий переход в наступление скоро перестал быть секретом и для широкой публики. Да, конечно, и для врага. Новый министр революционной армии Керенский беспрерывно метался на фронте, произносил истерические речи и призывал революционные войска спасать завоевание революции. Маршевые пополнения шли на фронт, неся красные плакаты с призывами «Война до победного конца», «Все на фронт», «Лучше смерть, чем рабство» и так далее. Несмотря на революционный порыв, эти маршевые пополнения большей частью разбегались по дороге. В середине июня я получил телеграмму за подписью дежурного генерала 8-й армии, полковника графа Гейдена, коей и спрашивалось согласие мое на назначение меня впредь до освобождения дивизии командиром бригады 7-й кавалерийской дивизии. Я ответил согласием. Однако проходили дни, все более и более приближался час перехода армии в наступление, а приказа о назначении не было. 18 июня армии Юго-Западного фронта атаковали противника. 8-я армия генерала Корнилова вторглась в Галицию, фронт противника был прорван, наши войска овладели Галичем и Станиславовым. Казалось, после долгих месяцев победа вновь озаряла русские знамена. Наконец, 30 июня я получил телеграмму о назначении меня командующим, но не бригадой, а 7-й кавалерийской дивизией. Через день я выехал в Каменец-Подольск. Наступление революционной армии. 6 июля я прибыл в Каменец-Подольск. Здесь узнал я последние новости. Прорыв революционной армии, о котором доносил председателю правительства князю Львову военный министр, закончился изменой гвардейских гренадер, предательски уведенных с фронта капитаном Дзевалтовским. За ними, бросая позиции, стихийно побежала в тыл вся 11-я армия. Противник занял Тарнополь, угрожая флангу и тылу соседей 8-й армии генерала Корнилова. Геройская гибель ударных батальонов, составленных большей частью из офицеров, оказалась напрасной. Демократизированная армия, не желая проливать кровь свою для спасения завоевания революции, бежала, как стадо баранов. Лишенные власти начальники бессильны были остановить эту толпу. Перед лицом грозной опасности безвольное и бездарное правительство как будто прозрело, оно поняло, казалось, необходимость для армии иной дисциплины, кроме революционной. Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта вместо генерала Брусилова, назначенного незадолго верховным главнокомандующим, казалось, подтверждало это. Я спешил застать генерала Корнилова еще в армии и, не теряя ни минуты, получил в штабе фронта автомобиль, выехал через Черновицы на Колымыю, со мной ехал поручик граф Шувалов, который должен был остаться при генерале Корнилове для связи его с организацией графа Палина в Петербурге. Я приехал в Колымыю уже к вечеру. Генерал Корнилов был на фронте, и его ожидали лишь поздно ночью. Я зашел к исполняющему должность дежурного генерала полковнику графу Гейдену с целью получить необходимые мне сведения о моей новой дивизии. По словам полковника графа Гейдена, порядок в дивизии был в общем на должной высоте. Правда, кое-какие недоразумения с командным составом уже имели место. Начальник дивизии, начальник штаба и один из командиров полков должны были уже уйти, но, в общем, части были в полном порядке. Офицерский состав отличный, и новому начальнику дивизии, по словам графа Гейдена, взять в руки дивизию будет нетрудно. В дивизию входили Ольвиопольский Уланский, Кенбурнский Драгунский, Белорусский Гусарский и 11-й Донской казачий полки. Дивизией временно командовал командир 1-й бригады генерал Зыков, а должность начальника штаба — генерального штаба полковник фон Дрейер. Во время разговора моего с графом Гейденом в кабинет вошел среднего роста молодой человек в модном френче и английской кепке. Полковник граф Гейден нас познакомил. Вошедший оказался комиссаром 8-й армии, Филоненко. С большим апломбом Филоненко стал высказывать свое мнение о последних операциях, о необходимости немедленного принятия ряда мер, дабы помешать противнику использовать опасное выдвинутое положение 8-й армии. Обратившись ко мне, Филоненко начал говорить, что он, как бывший офицер, признает необходимость проведения немедленных мер для укрепления подорванной дисциплины, что он всячески поддерживал генерала Корнилова в его усилиях поднять дисциплину в 8-й армии, и что он, Филоненко, все время настаивал на назначении генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта. Мы вместе вышли и направились в штабную столовую. За обедом Филоненко продолжал с прежним апломбом говорить о военном и политическом нашем положении. Он очень любезно предложил мне помочь удалению из войсковых комитетов моей дивизии 3 офицеров и солдат, которые, по моему мнению, оказались бы нежелательными. Я с трудом нашел в переполненном городе комнату, в которой поместился вместе с графом Шуваловым. Рано утром мне дали знать, что генерал Корнилов вернулся и просит меня к себе. Генерал Корнилов помещался в верхнем этаже маленького двухэтажного дома поблизости от штаба. Там же наверху жил Завойк. Я зашел к последнему в ожидании приема меня генералом. Я застал Завойка за писанием. Занося что-то на бумагу, он прихлебывал из стакана чай. Не желая ему мешать, я, взяв переданный мне стакан чая, сел в стороне и взял для чтения какую-то книгу. Однако Завойко, не прерывая писания, стал задавать мне ряд вопросов. — Я могу одновременно делать несколько вещей, — заявил он. — Наш разговор не мешает мне писать. И действительно, продолжая расспрашивать меня и подавая реплики, Завойко, не останавливаясь, быстро набрасывал что-то на бумаге. Кончив, он, видимо, довольный своей работой, посмотрел на меня. — Вы, конечно, знаете, что генерал назначен главнокомандующим фронтом. Он поручил мне написать прощальный приказ армии. Желаете прослушать? Завойко прочел мне известный приказ генерала Корнилова. Я был чрезвычайно поражен этой способностью так легко, почти не сосредотачиваясь, излагать на бумаге мысли. Мне дали знать, что генерал Корнилов меня ждет. Я знал генерала Корнилова очень мало, познакомившись с ним год тому назад за царским столом в Могилеве, куда он прибыл представиться государю после своего побега из плена. В одном вагоне мы тогда доехали от Могилева до Петербурга. Он нисколько не изменился с той поры, маленький, сухой, смуглый и загорелый, с небольшой бородкой и жесткими черными усами, с лицом заметно выраженного монгольского типа, он говорил выразительными, отрывистыми фразами. В нем чувствовался особый порыв, какая-то скрытая, ежеминутно готовая к устремлению сила. Он очень спешил, уезжая через несколько часов в штаб фронта. Я вкратце сообщил ему о том, что известно мне было о положении в Петербурге, дал сведения о моей там работе и предложил использовать графа Шувалова для связи со столицей. Генерал Корнилов тут же приказал зачислить графа Шувалова ординарцем. Генерал пригласил меня обедать, и мы вместе пошли в столовую. Во время обеда прибыл вновь назначенный командующий армией герой Галича генерал Черемисов. Маленький, худенький, с бегающими черными глазками и приятным, несколько вкрадчивым голосом, генерал Черемисов произвел на меня впечатление живого, неглупого человека. Разговор за обедом велся на общие темы. Генерал Корнилов вспоминал о своей службе в Туркестане, генерал Черемисов рассказывал о последних боях своего корпуса. Вопросы политические совсем не затрагивались. После обеда генерал Корнилов в сопровождении нескольких лиц выехал на автомобиле в Каменец, я же также на автомобиле отправился в Станиславов, откуда на следующее утро выехал в дивизию, расположенную в 20-30 верстах от города в направлении на Галич. Дивизия занимала значительный фронт, неся охранение. В резерве находился белорусский гусарский полк, расположенный в небольшой деревушке, недавно оставленной австрийцами. Тут же помещался штаб дивизии. Я просидел с временно командующим дивизией и начальником штаба до поздней ночи, знакомясь с делами. С утра, приняв доклады и отдав ряд нужных распоряжений, я после обеда намеревался объехать полки, а к 20:00 вечера назначил у себя в штабе совещание командиров частей. Однако и то, и другое я не успел сделать. Я осмотрел только гусар и доехал до казаков, как мне дали знать, что генерал Черемисов требует меня немедленно в штаб армии в Станиславов, куда только что штаб перешел. Я вернулся в штаб дивизии и здесь нашел приказание ввиду общего отхода фронта моей дивизии немедленно отходить на Станиславов, прикрывая фланг 8-й армии. Приказав командиру бригады вступить в командование дивизии, снимать охранение и двигаться ночным переходом на Станиславов, я на автомобиле выехал в город. Я прибыл в Станиславов уже в темноте и застал штаб, готовившимся к отъезду. Спешно грузились штабные грузовики, снимались телефоны, выносилось канцелярское имущество. Поезд для штаба уже стоял на станции. По всем улицам города тянулись бесконечные обозы, направляясь в тыл. Генерал Черемисов привез с собой нового начальника штаба и нового генерал-квартирмейстера. Оба были совсем молодые, но обнаружившие большую политическую гибкость офицеры генерального штаба. Тогда это качество признавалось имеющим первостепенное значение. Начальником штаба был назначен генерального штаба полковник Меншов, а генерал-квартирмейстером — полковник Левицкий. Генерал Черемисов вкратце ознакомил меня с обстановкой. Наши армии по всему фронту отходили, не оказывая сопротивления. Противник шел по пятам. Ближайший рубеж, где можно было надеяться задержаться, была река Сбруч. Мне приказывалось, объединив командование моей 7-й кавалерийской и 3-й кавказской казачьей дивизий, действовать со сводным конным корпусом в стыке 7-й и 8-й армий, прикрывая их отход и обеспечивая фланги. Тут же генерал Черемисов лично продиктовал мне задание и соответствующее предписание, которое подписал. Я решил, обождав подход головы моей дивизии к городу и лично отдав дивизии необходимые приказания, самому ехать к 3-й Кавказской дивизии, оперировавшей в районе Монастыржиска, куда я наметил сосредоточить корпус. Пройдя в отведенный мне в гостинице номер, я лег спать. Среди ночи я был разбужен страшными криками. Через окно было видно небо, объятое заревом пожара. С улицы неслись крики, слышался какой-то треск и шум, звон стекол, изредка раздавались выстрелы. Наскоро одевшись, я вышел в коридор. Навстречу мне шел мой офицер-ординарец. — Ваше превосходительство, в городе погром. Отступающие войска разбивают магазины, — доложил он. Я спустился в вестибюль гостиницы. Прислонившись к стене, стоял бледный, как смерть, старик. Кровь текла по длинной седой бороде. Рядом с ним растерзанная и простоволосая молодая женщина громко всхлипывала, ломая руки. Увидев меня, она бросилась ко мне и, говоря что-то непонятное, стала ловить мои руки и целовать. Я подозвал швейцара и спросил, в чем дело. Оказалось, что старик, еврей, владелец часового магазина, а женщина — его дочь. Солдаты магазин разграбили, и владелец его, жестоко избитый, едва мог спастись. В моем распоряжении никакой воинской силы не было. Со мной были лишь один офицер и 2 гусара-ординарца. Взяв их с собой, я вышел на улицу. Город горел в нескольких местах. Толпа солдат, разбив железные шторы, громила магазины. Из окон домов неслись вопли, слышался плач. На тротуаре валялись разбитые ящики, взломанные картонки, куски материи, ленты и кружева вперемешку с битой посудой, пустыми бутылками из-под коньяка. Войсковые обозы сплошь запрудили улицы. На площади застряли артиллерийские парки. Огонь охватывал соседние дома, грозя ежеминутно взрывом снарядов. Я с трудом разыскал командира парка и, взяв у него несколько солдат, лично стал наводить порядок. В каком-то магазине мы застали грабителей, занятых опоражниванием ящиков с чайной посудой. Схватив первого попавшегося, я ударом кулака сбил его с ног, громко крича: «Казаки, сюда! В нагайки всю эту сволочь!» В одну минуту магазин был пуст. Через 2 часа удалось очистить улицу. Обозы тронулись, и артиллерия получила возможность двинуться вперед. На соседних улицах грабеж продолжался. От беспрерывного крика я совсем потерял голос. К 6 часам утра на улице показался разъезд, подходил полк польских улан. Я приказал командиру полка, не стесняясь мерами, восстановить порядок. Тут же было поймано и расстреляно на месте несколько грабителей, и к утру в городе было совсем спокойно. К 8 часам подошла голова моей дивизии. Отдав необходимые распоряжения для дальнейшего следования к пункту сосредоточения корпуса, я с полковником Дрейером и 2 офицерами выехал к 3-й казачьей дивизии. Дивизией командовал генерал Одинцов, бывший командир Приморского драгунского полка. Мы одновременно командовали полками одной бригады более года, и я отлично знал генерала Одинцова. Это был храбрый и толковый начальник, но нравственности низкой, сухой и беспринципный, эгоист, не брезговавший ничем ради карьеры. В состав дивизии входили 1-й Екатеринодарский полк, Кизляро-Гребенский, Дагестанский и Осетинский. Наилучшими были первые 2, состоящие из кубанских и терских казаков. Отъехав верст 30, мы разыскали штаб дивизии. Полки дивизии, ведя разведку, были разбросаны на широком фронте. Ознакомившись с обстановкой, я отдал генералу Одинцову необходимые распоряжения и занялся организацией своего штаба. формировать штаб приходилось за счет обеих дивизий, заимствуя оттуда и личный состав штаба, и средства связи, и канцелярское имущество. За ужином я познакомился с Гучковым. Оставив пост военного министра и окончательно разойдясь с правительством, он прапорщиком зачислился в армию и был прикомандирован к штабу 3-й казачьей дивизии. Он поразил меня своим сумрачным, подавленным видом. Наша конница постепенно отходила, теснимая на всем фронте противником. Одновременно с подходом частей 7-й дивизии было получено донесение о наступлении значительной колонны германцев на Монастыржиско, занятое осетинским конным полком. В городе находились огромные склады артиллерийского имущества, и штабом армии было приказано при отходе склады эти взорвать. Из штаба армии прибыл с этой задачей в город офицер с подрывной командой. Я кончал обедать, когда пришло донесение о завязавшейся у занимавших Монастыржиско осетин перестрелке. Я приказал подать мотор и в сопровождении начальника штаба поехал в город. Мы были от города в 4-5 верстах, когда неожиданно огромный столб пламени и дыма поднялся над Монастыржиско и раздался оглушительный взрыв, затем второй и третий. Огромные столбы пламени взвелись над городом. Было видно, как летят какие-то обломки. В поле бежали вперемешку люди и скот. Оказалось, что, видя приближение противника, офицер саперной команды, присланный из штаба армии, думая лишь о выполнении своей задачи, преступно поджег склады, не предупредив осетин, продолжавших драться на окраинах города. Несколько десятков всадников и сам командир полка пали жертвой этой возмутительной небрежности. В сумерки противник вошел в город. Я занял позицию в нескольких верстах восточнее. С рассветом наступление возобновилось, скоро бой велся на всем фронте. Весь день корпус удерживал свои позиции. Около 2 часов дня немцам удалось оттеснить кенбурнцев и захватить занятую ими деревню, угрожая разрезать фронт корпуса. Я приказал дивизиону кенбурнцев остановить противника в конном строю. Драгуны под начальством ротмистра Стаценко блестящей атакой выбили противника, захватив несколько десятков пленных и пулемет. Положение было восстановлено. С наступлением темноты, оставив на фронте для наблюдения разъезды, я оттянул корпус верст на 15 и, заняв намеченный рубеж, заночевал. Пехота наша на всем фронте продолжала отходить, не оказывая врагу никакого сопротивления. В день фронт наш откатывался на 20-30 верст. Дисциплина в отходящих частях была совсем утеряна. Войска оставляли массу отсталых и грабили беспощадно по пути своего следования. Маневрируя в стыке флангов 7-й и 8-й армий, мой корпус держался в переходе впереди, беспрерывно ведя арьергардный бой. Я старался все время держаться в непосредственной близости частей, дабы ознакомиться с работой полков, начальниками и солдатами. Переправившись через Сбруч, войска задержались и стали устраиваться на занятых позициях, удерживая в районе города Борощева плацдарм на правом берегу реки. Корпус ночевал в полупереходе к западу от линии реки Сбруча. Я находился при 7-й дивизии. На рассвете я получил донесение, что ночевавшая севернее Кавказская дивизия оттеснена противником и, ведя бой, медленно отходит к востоку. Я имел приказание удерживаться на занимаемой линии в течение дня, дабы дать время устроиться пехоте, а с наступлением темноты мне было приказано отойти за реку и стать в резерве командующего армией. Подняв по тревоге дивизию, я вывел ее из деревни и, заняв одним спешенным полком опушку небольшого леса и выставив артиллерию, остальные 3 полка держал в резервном порядке. Вскоре пришло донесение о движении в охват правого фланга дивизии в разрез между нами и кавказцами, бригады неприятельской конницы. Взяв несколько человек из моего конвоя, я выехал вперед и, поднявшись на небольшой холмик, ясно увидел шедшую на рысях в походном порядке колонну конниц. Видно было, как она перестраивалась в резервный порядок. Одновременно батарея противника открыла огонь, и снаряд, прогудев, разорвался за дивизией. Неприятель, видимо, нас заметил, и вскоре пули стали посвистывать около нас. Я поскакал к дивизии, приказал артиллерии открыть беглый огонь и, построив боевой порядок, пустил дивизию в атаку. Противник атаки не принял и, издали увидев развертывающиеся полки, снял батарею и стал быстро уходить. В это время я получил донесение, что в охват моего левого фланга, почти в тыл, двигается новая колонна неприятельской конницы силой также в бригаду. Приказав одному полку продолжать преследовать отходящую колонну и отправив генералу Одинцову приказание немедленно перейти его дивизией в наступление, я, повернув батарею на 180 градусов, перенес огонь на новую колонну и, посадив спешенный полк, тремя полками вновь атаковал противника. И на этот раз, не приняв удар, неприятельская кавалерия повернула и стала поспешно отходить. Скоро пришло донесение от начальника Кавказской дивизии. Дивизия перешла в наступление, сбила противника и выдвинулась на прежние позиции. В течение дня мы удерживались на месте, ведя перестрелку. Противник в наступление вновь не решался переходить. К вечеру немцы подтянули тяжелую артиллерию и открыли по нашему расположению редкий огонь. Одна из наших батарей, расположенная за небольшой рощицей, слабо отвечала. В рощице стояли спешенные полки 7-й дивизии. Послав генералу Одинцову распоряжение с наступлением темноты оттягиваться к переправам, я проехал к начальнику 7-й дивизии. Лесная дорожка вела к полянке среди леса. У небольшого дома лесника я увидел группу офицеров. Из избы был вынесен стол, скамьи и стулья, и офицеры пили чай. Кругом полянки среди деревьев виднелись кони. Здесь стояла спешенная бригада. Едва я слез с лошади и направился к столу, как послышался характерный гул приближающегося снаряда. Мгновение, и раздался взрыв. Снаряд упал тут же за избой. Послышались стоны, по полянке со сбитым седлом и окровавленным крупом проскакала лошадь. Среди спешенных полков стало заметно движение. Отдельные люди с лошадьми потянулись в лес. Я понял, что еще минута, и начнется беспорядочный отход. В лесу шрапнельный огонь противника не мог быть очень действительным. Необходимо было сохранить порядок. Я скомандовал смирно и, сев за стол, потребовал себе чая. Новый снаряд прогудел в воздухе и, ударившись где-то вблизи, разорвался. Один осколок, громко жужжа, упал у самого стола так, что я, не вставая со стула, мог, нагнувшись, его взять. Я поднял осколок и, повернувшись к ближайшему полку, крикнул солдатам: «Бери, ребята, горяченький, к чаю на закуску!» и бросил осколок ближайшему солдату. В одну минуту лица просветлели, послышался смех, недавней тревоги не осталось и следа. Выпустив еще 2-3 снаряда, противник прекратил огонь. Мы потеряли всего 2 человека и несколько лошадей ранеными. Солнце совсем склонилось к западу, стало смеркаться, и я приказал дивизии начать отход. Полки вытянулись из леса, и я задержался, несколько диктуя какое-то приказание. Окончив, я сел на лошадь и пошел широким галопом, обгоняя колонну. На ходу я благодарил эскадроны и сотни за сегодняшний бой. Едва я поблагодарил первую сотню, как громкое, единодушное «Ура!» прогремело в ответ. Остальные эскадроны подхватили. С этого дня невидимое духовное единение установилось между мною и моими людьми. С этого дня я почувствовал, что полки у меня в руках, что та психологическая связь между начальником и подчиненными, которая составляет мощь каждой армии, установилась. Это явление мне за мою службу приходилось испытывать не раз. Так однажды во время усиленной рекогносцировки в Крейцбургских болотах я непреложно и ясно ощутил неожиданно, мгновенно родившуюся эту духовную связь с моим полком. Так впоследствии создавалась эта связь начальника с частями на Кубани и в степях Маныча в гражданскую войну. Отойдя за реку Сбруч, корпус стал в резерв командующего армией в верстах 20 от Каменец-Подольск, где находился штаб армии. На следующий день я получил телеграмму от генерала Корнилова. Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам и солдатам сводного конного корпуса, особенно же кенбурнским драгунам и донцам, мою сердечную благодарность за лихие действия корпуса 12 июля, обеспечившие спокойный отход частей на стыке армий. Корнилов. В резерве нам пришлось простоять всего несколько дней. Несмотря на прекрасные позиции и то, что противник действовал сравнительно небольшими силами, наши части были уже почти не способны оказывать какое бы то ни было сопротивление. Как-то вечером начальник штаба армии вызвал меня к телефону. Кавказский пехотный полк, прикрывавший переправы у Хатина, оставил свои позиции, и противник мог использовать прорыв, угрожая переправам и самому Каменцу. Штаб армии был в готовности к отъезду, мне приказывалось спешно выдвинуться к месту прорыва и восстановить положение. Через два дня ожидался подход 79-й пехотной дивизии, которая должна была меня сменить и обеспечить хатинские переправы. Я по тревоге поднял части корпуса и приказал дивизиям ночным переходом выдвинуться к месту прорыва. При корпусе находился автомобильный санитарный отряд, где имелось до 30 машин. Из штаба армии мне обещали 10 грузовиков. Я использовал все машины для переброски стрелкового полка 7-й дивизии. Отдав все распоряжения и отправив стрелков, я на автомобиле проехал за дивизией. Я застал головной полк спешившимся и перестреливающимся с противником, занимавшим только что оставленную кавказцами деревню. Кавказцы, отойдя версты на 4, стояли на привале, выставив сторожевое охранение. Вскоре подошла и 3-я дивизия. Я послал приказание кавказцам наступать и одновременно перешел в наступление спешенной бригадой 7-й дивизии. Вскоре все поле усеялось нашими наступающими цепями. Противник вел ружейный огонь. Но вот со стороны неприятеля прогремела артиллерия. Дымки шрапнелей взвелись над нашей пехотой. Цепи залегли. Еще 2-3 снаряда, и вдруг я увидел, что на всем фронте кавказского полка цепи отступают. В бинокль видно было, как люди бегут, обгоняя друг друга. Отступление обращалось в общее бегство. Я находился на батарее и отдал приказание командиру открыть по бегущим беглый огонь. Батарея дала очередь, попадания были ясно видны, но люди не только не остановились, но как будто еще быстрее двинулись в тыл. Я поскакал к Ольвиопольским уланам, стоящим в резерве, и приказал командиру полка, полковнику Семенову, остановить бегущих и пиками гнать их обратно. Семенов развернул полк, и лава улан стала гнать пиками отступающую пехоту, собирая людей, как стадо баранов. Противник, видимо, малочисленный, в наступление не переходил. Наконец я получил донесение, что кавказский полк собран. Я проехал к полку, приказал полку отдыхать, а людям выдать обед. Собрав офицеров, поговорил с ними, а затем обошел батальоны, говоря с людьми. Дав людям успокоиться и прийти в себя, я сам повел полк в атаку. Кавказцы пошли сперва вяло и неуверенно, а затем отлично. Выбили противника из занятой ими деревни, захватили 300 пленных и 4 пулемета и освободили наших пленных, взятых утром. К сожалению, во время этой атаки мой штаб сильно пострадал. Был ранен старший адъютант штаба дивизии капитан Любимский, 2 офицера-ординарца, из них один тяжело, и командир радиотелефонной роты. — Ну, теперь, Владимир Николаевич, — сказал я начальнику штаба, — за кавказцев мы можем быть спокойны. После такого успеха полк будет драться хорошо. Примечание. Владимир Николаевич Дрейер. Однако я ошибся. Среди ночи нас разбудили, сообщив, что кавказцы без всякой видимой причины оставили позиции и отходят в тыл. Пришлось выслать для защиты брошенного кавказцами участка последнюю бригаду. В резерве у меня не оставалось ни одного полка. Я приказал оттянуть на ночь части артиллерии и обозы за переправу, а сам со штабом остался ночевать на правом берегу реки, дабы иметь возможность использовать телефонную связь со сторожевыми участками. На рассвете нас вновь разбудили. Противник сбил жидкое охранение корпуса. Перестрелка шла уже в занятой нами деревне. Мы быстро оделись и вышли во двор к нашим лошадям. Бой шел на улицах. Пули все время щелкали по каменному забору и стенам хат. Дорога к переправе была в руках противника. В ворота выехать было уже нельзя. Улица обстреливалась продольным огнем. Мы стали пробираться садом к реке, решив переправиться вплавь. В последнюю минуту кто-то из ординарцев разыскал крестьянина, указавшего нам брод. Удалось переправиться не только конным, но и тележке с офицерскими вещами. Во время переправы у нас был только один раненый. Наша батарея с левого берега реки открыла огонь. Вправо были видны переправляющиеся вброд части Кавказской дивизии. Удерживая левый берег реки, я выделил часть сил и бросил их на усиление 2-й бригады 7-й дивизии, прикрывающей главную переправу и мост у Хатина. Нам удалось удержать хатинский Тет-де-Пон. К вечеру подошла бригада 79-й дивизии. Я приказал немедленно генералу Серебренникову, командиру 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии, перейти в наступление. К 9 часам вечера корпус полностью восстановил положение. На следующий день части корпуса были сменены подошедшей 79-й дивизией, и корпус отошел к Каменцу в резерв командующего армией. Отсюда через несколько дней мы перешли далее и стали близ румынской границы. Я получил от генерала Черемисова телеграмму: «Честь и слава сводному корпусу! Черемисов!» Через несколько дней генерал Черемисов был сменен, и место его заступил генерал Соковнин. Одновременно с генералом Черемисовым ушел начальник его штаба полковник Меншов, замененный генералом Яроном. Генерал Корнилов еще 16 июля был назначен верховным главнокомандующим. Корниловские дни. Со вступлением генерала Корнилова в должность верховного главнокомандующего в армии стала ощущаться крепкая рука. Начальники, почувствовав за собой поддержку сверху, приободрились и стали увереннее. Солдаты подтянулись. Целым рядом приказов власть войсковых комитетов была ограничена и введена в известные рамки. Полки, утерявшие всякую дисциплину, стали приходить в некоторый порядок. Воспользовавшись боевым затишьем, я постарался, возможно, ближе познакомиться не только с корпусным и дивизионными, но и полковыми комитетами. Состав их оказался, в общем, неплохой. Я подолгу беседовал с членами комитетов, подчас присутствовал на заседаниях, и постепенно мне удалось направить деятельность комитетов в сторону от политики и привлечь их к чисто хозяйственной работе. После продолжительных боев обмундирование, конское снаряжение и вся материальная часть корпуса сильно поистрепалась. Попытки мои получить белье, сапоги и прочие необходимые предметы вещевого довольствия через армейское интендантство оказались тщетными. И вот там, где командир корпуса оказался бессильным чего-либо достичь, корпусной комитет добился, послав куда-то каких-то делегатов добыть для частей все необходимое. За это время я имел несколько писем из ставки от Завойко. Из них я знал о той борьбе, которую вел генерал Корнилов, настаивавший на срочном проведении в жизнь необходимых для поднятия в армии дисциплины мер, предоставление начальникам дисциплинарной власти, ограничение прав войсковых комитетов, наконец, установление смертной казни в тылу для изменников и дезертиров. Я, со своей стороны, писал несколько раз, указывая на необходимость незамедлительно провести все эти меры, пока еще не поздно и армия не развалилась совсем. В первых числах августа я получил письмо от Завойко. Он писал о том, что, по-видимому, длительная борьба генерала Корнилова в скором времени увенчается успехом, что в ближайшие дни ожидается проведение в жизнь всех намеченных по усилению дисциплины в армии мер, что в тылу авторитет верховного главнокомандующего огромный, и что недалек уже тот час, когда от имени армии он будет иметь возможность продиктовать свои условия. Генерал просит вас, главное, не торопиться и не упрекать нас в бездействии. Заканчивал он свое письмо. Раньше января-февраля никаких решительных выступлений ожидать нельзя. 10 или 12 я неожиданно получил телеграмму с сообщением, что ввиду предстоящего в ближайшее время нового назначения я зачисляюсь в распоряжение главнокомандующего Румынским фронтом с составлением командующим сводным конным корпусом. Необычная по содержанию телеграмма эта меня немало удивила, и я поручил начальнику штаба вызвать к аппарату из ставки графа Шувалова и справиться, что значит полученное мною сообщение и что это за ожидающее меня назначение. Шувалов отвечал, что в дежурстве ничего не известно, главнокомандующий же находится в Москве, откуда вернется лишь через день-два. Через несколько дней я получил телеграмму от Завойко. Главнокомандующий очень доволен вашей работой. Телеграмма вызвана ожидающим вас в ближайшие дни видным назначением. Одновременно пришло приказание ставки о погрузке бригады 3-й Кавказской дивизии, Дагестанского и Осетинского полков для переброски на присоединение к туземной дивизии в районе станции Дно. 27 августа, имея надобность в каких-то указаниях, я проехал верхом в штаб армии. В штабе я застал большое волнение. Только что получена была телеграмма генерала Корнилова, где он, обращаясь к армии, говорил о свершившемся великом предательстве. Телеграмма Керенского, объявляющая главнокомандующего изменником, была получена несколькими часами позже. Вместе с тем ставкой приказывалось снять радио и не принимать никаких телеграмм от председателя правительства. Армейский комитет против последнего протестовал, его поддерживал исполняющий должность генерала-квартирмейстера, приемлющий революцию полковник Левицкий. Командующий армией генерал Соковнин и начальник штаба генерал Ярон казались совершенно растерянными. С большим трудом удалось мне получить копию с телеграммы главнокомандующего, причем командующий армией предложил мне не объявлять телеграммы этой впредь до выяснения обстановки и получения указаний от главнокомандующего фронтом генерала Щербачева. Командующий армией не нашел в себе сил вступить в борьбу с армейским комитетом и отдал приказание полковнику Левицкому с распоряжением о снятии радио повременить. В то время как я, выйдя из штаба, садился на лошадь, полковник Левицкий с торжествующим видом объявил это стоящим тут же представителем армейского комитета. Я не сдержался и резко заявил полковнику Левицкому, что невыполнение приказа главнокомандующего при настоящих условиях считаю совершенно преступным, и что касается моего корпуса, то немедленно по прибытии в штаб отдам распоряжение о снятии радиостанции. Часов в 6 вечера ко мне заехал генерал Одинцов. Он сообщил мне о полученной армейским комитетом телеграмме Керенского, объявляющей Корнилова изменником. По его словам, командующий армией и начальник штаба совсем растерялись, и все распоряжения отдает полковник Левицкий, поддерживаемый армейским комитетом. Генерал Одинцов совершенно неожиданно предложил мне поднять по тревоге корпус, арестовать штаб и вступить в командование армией. Я мог только недоуменно развести руками. Рано утром адъютант доложил мне, что дивизионный комитет 3-й Кавказской казачьей дивизии вызывает в дивизию членов дивизионного комитета 7-й дивизии, что в 3-ю дивизию прибыли представители армейского комитета и что генерал Одинцов по требованию армейского комитета задержал готовящуюся к отправке на погрузку 2-ю бригаду 3-й дивизии, которая накануне получила указание о направлении в Одессу. Я приказал подать себе автомобиль и поехал в расположение 3-й дивизии. Я застал собранными во дворе штаба дивизии все войсковые комитеты. Председательствовал полковой священник одного из полков, отец Феценко. Об отозвании которого из дивизии за его попытки к демагогии мною недавно было возбуждено ходатайство. Тут же присутствовал генерал Одинцов и представители от армейского комитета, какой-то молодой человек в кепке и кожаной куртке и вольно определяющийся одного из кавказских казачьих полков. Меня поразил вид Одинцова в черкеске, без кинжала, красный, потный и растерянный. Он производил какое-то жалкое впечатление. Войдя в толпу, я поздоровался. — Здорово, молодцы, казаки! Казаки ответили. Неожиданно я услышал голос отца Феценки. — Господин генерал, я должен вам заметить, что здесь нет ни молодцов, ни казаков. Здесь есть только граждане. Я с трудом сдержался. — Вы правы, батюшка, — ответил я, — мы все граждане. Но то, что мы граждане, не мешает мне быть генералом, вам священником, а им молодцами-казаками. Что они молодцы, я знаю, потому что водил их в бой. Что они казаки, я также знаю. Я сам командовал казачьим полком, носил казачью форму и горжусь тем, что я казак. Затем, повернувшись к казакам, — Здорово еще раз, молодцы казаки! — Здравия желаем, ваше превосходительство! — раздался дружный ответ. Я сел за стол и, обращаясь к генералу Одинцову, спросил, что здесь происходит. Генерал Одинцов доложил, что обсуждается резолюция, предложенная представителями армейского комитета, выражающая поддержку Керенскому, телеграмма которого была прочитана представителями армейского комитета. — Отлично, — громко сказал я. — А телеграмму генерала Корнилова вы читали? Тут вмешался господин Вафренч. По постановлению армейского комитета эта телеграмма объявлению не подлежит. Я получил эту телеграмму от командующего армией. Она передана мне под мою личную ответственность. Я не считаю возможным скрыть ее от моих войск. Ответственность за это всецело принимаю на себя. Я вынул телеграмму. Члены армейского комитета пытались протестовать, но из толпы послышались возгласы «Прочитать! Прочитать!» Я прочел телеграмму. «Теперь вы знаете, казаки, все. Верю, что вы исполните долг солдата и решите по совести и воинскому долгу. Что касается меня, то я, как солдат, политикой не занимаюсь. Приказ моего главнокомандующего для меня закон. Уверен, что и ваш начальник дивизии скажет вам то же самое. Я посмотрел на Одинцова. Он что-то бормотал, глаза бегали во все стороны. «Я, как мои дети, как мои казаки», — наконец вымолвил он. «С превеликим трудом я удержался, чтобы не обозвать его подлецом». Встав и, попрощавшись с казаками, направился к автомобилю. В минуту, когда я садился, подбежал Одинцов. — Ну как же так, — бормотал он. — Я совсем растерялся. Ты своим вопросом застал меня врасплох. Я махнул рукой и приказал шоферу ехать. После продолжительных разговоров 3-я дивизия вынесла резолюцию поддерживать Керенского. 7-я, до вечера ничего не решив, от резолюции уклонилась. Через день было получено приказание штаба армии, над всеми телеграфами и телефонами устанавливался контроль войсковых комитетов. Все приказания начальников вступали в силу лишь по скреплении подписью одного из членов войскового комитета. Этого я перенести не мог. Сев верхом, я проехал в штаб армии и просил командующего армии принять меня. Я застал генерала Соковнина в саду, где он гулял с начальником штаба и адъютантом. Попросив разрешения говорить с глазу на глаз, я вынул из кармана только что полученное приказание. — Это приказание, ваше превосходительство, я считаю оскорбительным для начальников. Выполнить его я не могу. Прошу немедленно отчислить меня от командования корпусом. Генерал Соковнин стал меня уговаривать взять мое решение обратно. Я стоял на своем. Я не могу выполнить этого приказания. Ежели вы меня не отчислите, то мне не остается ничего другого делать, как по тревоге поднять 7-ю дивизию и говорить непосредственно с армейским комитетом. Генерал Соковнин, видимо, испугался. Убежденный, что я не остановлюсь перед выполнением своего решения, и, боясь осложнений, он обещал мне тут же переговорить с армейским комитетом. Я прошел в штабную столовую. Через час ординарец принес мне приказание командующего армией, где разъяснялся предыдущий приказ. Разъяснениями этими пункт приказа о скрепе подписи начальников совсем отменялся. Контроль над войсковой связью все еще оставался. Я, вернувшись в штаб корпуса, приказал телеграфные и телефонные аппараты перенести в свою квартиру. Корпусной комитет не решился прислать ко мне свое наблюдение. 5 сентября был полковой праздник белорусского гусарского полка. Я решил придать ему особую торжественность, чтобы поднять дух частей. Отправить через границу в Румынию купить вина и выдать по бочонку в каждый эскадрон. Из обозов второго разряда выписал красные чекчиры, после молебна сказал полку несколько горячих слов, а затем эскадроном был выдан обед. Я прошел по эскадронам и в каждом выпил чарку и говорил с людьми, после чего обедал в офицерском собрании. Играли трубачи, пели песенники, и на несколько часов мы перенеслись мыслями в старую полковую жизнь. 6-го из штаба фронта было получено приказание мне немедленно прибыть в Яссы. Одна бригада Кавказской казачьей дивизии была уже отправлена на север по железной дороге, другая получила приказание следовать в район Одессы, штаб корпуса и 7-я дивизия оставались на месте. Оставив своим заместителем недавно произведенного из полковников генерала Дрейера, я выехал в штаб фронт. Я не видел генерала Щербачева с самого начала войны и нашел его значительно постаревшим и, видимо, сильно подавленным. Работа штаба лежала почти исключительно на начальнике штаба генерале Головине, умном и весьма талантливом офицере. В штабе фронта, хотя и в меньшей степени, чем в штабе армии, чувствовалась слабость и нерешительность. Разложение наших войск, находящихся в Румынии, коснулось несколько меньше, чем на остальных участках фронта. Однако и здесь, в Яссах, солдаты ходили толпами, неряшливо одетые, не отдавали чести и курили на улице. Румынская армия, наоборот, оттянутая в течение предыдущей зимы в тыл, отдохнувшая и реорганизованная под руководством французского генерального штаба, поражала своей выправкой и внешней дисциплиной. Генерал Щербачев сказал мне, что вызвал меня, зная о том, что я находился в письменных сношениях с генералом Корниловым, и опасаясь, что в связи с последними событиями мне могут грозить осложнения. Здесь, в Румынии, по его словам, я буду в безопасности. Через два дня после моего приезда в Яссы получена была из ставки телеграмма за подписью начальника штаба о состоявшемся 9 сентября назначении моем, приказом Верховного Главнокомандующего, командиром 3-го конного корпуса. Все последнее время я жил под тяжелым нравственным гнетом. Участь генерала Корнилова, самоубийство генерала Крымова, возглавление армии революционным главковерхом, заложником демократии во временном правительстве, адвокатом Керенским, все события последних дней глубоко потрясли армию. Остановившийся было процесс разложения возобновился, грозя совсем развалить фронт, а с ним и Россию. Однако решение генерала Алексеева принять должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, казалось, говорило, что не все потеряно. Если генерал Алексеев решил стать начальником штаба главковерха из Хлестаковых, то, видимо, есть еще надежда на какой-то исход. В минуту, когда я мог ежечасно ожидать ареста, назначение мое командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, корпуса, в состав которого входила родная мне уссурийская дивизия, казалось мне перстом провидения. Я не знал, насколько еще уцелели от разложения части корпуса и удастся ли мне взять корпус в руки. Не знал, какая участь постигла объединенные графом Палином офицерская организация в столице. Я решил немедленно ехать в Петербург. Накануне большевиков. Я прибыл в Петербург утром. Заехав домой, я отправился в штаб округа. В дверях штаба я столкнулся с генералом Красновым, старым знакомым моим еще с японской войны, последнее время командовавшим 2-й сводной казачьей дивизии. Он был чрезвычайно удивлен, узнав о назначении моем командующим 3-м конным корпусом. Оказалось, что он почти одновременно со мной также допущен ставкой к командованию этим корпусом и уже в командование вступил. В последнее время при массовой постоянной смене лиц командного состава такие недоразумения случались часто. Я ничего не имел против неожиданного осложнения и решил не торопиться с принятием корпуса и предварительно ознакомиться с обстановкой. Во главе округа стоял только что назначенный на эту должность полковник Полковников, бывший начальник штаба уссурийской дивизии, последнее время командовавший Амурским полком и с полком участвовавший в движении генерала Крымова на Петербург. Я передал ему о слышанном от генерала Краснова и спросил его, неизвестно ли ему что-либо. Он ответил мне, что также ничего не знает, что здесь, видимо, недоразумение. И так как из двух мое назначение приказом главнокомандующего является последним, то, по его мнению, я и должен принять корпус. Я ответил, что впредь до точного выяснения всего недоразумения я, дабы не ставить генерала Краснова в неловкое положение, в корпус не поеду и буду в Петербурге ждать разрешения вопроса. От полковника Полковникова узнал я впервые и подробности последних дней генерала Крымова. По словам Полковникова, разрыв председателя правительства с главнокомандующим был для частей корпуса и самого генерала Крымова полной неожиданностью. Телеграмма Керенского, объявляющая генерала Корнилова изменником, стала известна лишь на станции «Дно». По словам Полковникова, прими, генерал Крымов, в эту минуту твердое решение безостановочно продолжать движение на Петербург, город был бы взят. К сожалению, генерал Крымов, застигнутый врасплох, последнее время сильно изнервничавшийся, переживавший тяжелую семейную драму и в значительной мере утерявший прежнюю решимость, заколебался, стал запрашивать указаний ставки и потерял драгоценное время. Порыв ослаб, полки заколебались, и под влиянием преступной агитации началось брожение. Ближайшие помощники генерала Крымова, безвольный начальник туземной дивизии князь Багратион и мягкий начальник уссурийской дивизии Губин окончательно выпустили части из рук. Через день стало ясно, что на успех рассчитывать нельзя. Генерал Крымов, к которому по поручению Керенского прибыл начальник кабинета военного министра Самарин с предложением отправиться для переговоров в Петербург, решил ехать. Он прибыл к Керенскому, имел с ним чрезвычайно резкий разговор, после которого отправился на квартиру поручика Журавского, бывшего своего ординарца, в последнее время служившего в канцелярии военного министра. Генерал Крымов попросил дать ему бумагу и перо и оставить его одного. Через несколько минут раздался выстрел. Самоубийцу нашли на полу с простреленной грудью. Он оставил письмо на имя жены. На вопрос, что побудило его к такому шагу, он ответил: «Я решил умереть, потому что слишком люблю родину». Попытка спасти его путем операции оказалась тщетной. К вечеру он скончался. Я спросил Полковникова, каким образом он, участвовавший в наступлении Корнилова на Петербург, мог быть назначен командующим войсками Петербургского округа. Полковников ответил, что он сам был удивлен назначением, и добавил: «Вот вы же назначены командиром третьего корпуса. И также, вероятно, назначения не ожидали». Из штаба округа я прошел на Дворцовую набережную в новый клуб, чтобы узнать что-либо о графе Палине, участь которого меня сильно беспокоила. Я знал, что он последние дни из города отсутствовал и вернулся лишь накануне. Вечером я заехал к нему. Оказалось, что в первые дни после разрыва ставки с правительством графу Палину и большинству работавших с ним офицеров пришлось во избежание ареста скрываться. Наиболее скомпрометированные бежали из города. За последние дни аресты прекратились, наблюдение ослабло, и некоторые скрывавшиеся решили вернуться. Граф Палин укрывался в окрестностях города, в имении Всеволжского Рябова. По словам Палина, движение Крымова на Петербург застало его организацию совершенно врасплох. Конфликта правительства со ставкой в эти дни никто не ожидал, и в предвидении его ничего сделано не было. Уже после разрыва к Палину прибыл какой-то неизвестный ему полковник, отказавшийся себя назвать и не предъявивший никаких документов. Полковник якобы был послан Крымовым и имел целью предупредить о движении последнего на Петербург. Граф Палин, опасаясь провокации, в переговоры с полковником вступить отказался. Он и поныне не знал, была ли это провокация или нет. На другой день утром ко мне заехали командир Приморского полка полковник Шепулов и Нерчинского Маковкин. Они накануне в Царском, где стояла дивизия, узнали о моем назначении и приезде в Петербург и поспешили навестить меня. Узнав, что назначение мое еще под сомнением, они просили меня не отказываться от корпуса, и мне пришлось это обещать. Они не скрывали, что в корпусе сильное разложение, в некоторых полках казаки арестовывали офицеров. Вместе с тем, по их словам, дух в частях и порядок можно было еще поднять. Они объяснили неудачу генерала Крымова теми же причинами, что и полковников, однако роль последнего, по их словам, рисовалась несколько иначе. Вечером Полковников позвонил мне по телефону и просил зайти в штаб округа. От него я узнал, что по условиям политического момента и ввиду моей политической фигуры военный министр Верховский не находит возможным назначение меня командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, что верховный главнокомандующий с ним согласился и что мне будет предложено другое назначение. Я ответил, что никакого другого назначения не приму и буду ходатайствовать об увольнении меня в отставку. Полковников заметил, что увольнение в отставку старших начальников ныне не производится, и что имеется приказ военного министра, запрещающий возбуждение таких ходатайств. Я заехал к Самарину, который также утверждал, что отставку мне получить не удастся. Оставалась ставка. Нового начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Духонина я совсем не знал. Генерал-квартирмейстер и дежурный генерал были также новые и неизвестные мне лица. Но помощником начальника штаба по гражданской части состоял Вырубов, товарищ мой по студенческим годам и одновременной службы, вольно определяющимся моей в конной гвардии, а его в кавалергардском полку. Я послал ему телеграмму, прося помочь мне получить отставку. Утром мне дали знать, что прибывший в Петербург главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов желает меня видеть и просит приехать к 12 часам дня в Зимний дворец, где он должен быть в это время у Керенского. После Каменца я видел генерала Черемисова впервые. Генерал Черемисов предложил мне зачислиться в его расположение и ехать с ним в Псков. Я благодарил его за предложение и сказал, что твердо решил службу оставить. В тот же день я получил телеграмму генерала Духонина, вызывающего меня в ставку. По приезде в Могилев я явился к генералу Духонину. Я видел его впервые, среднего роста, полный, румяный, с густыми вьющимися черными волосами, чрезвычайно моложавый, он производил впечатление очень мягкого, скромного человека. Он стал уговаривать меня отменить мое решение, доказывая, что при настоящих условиях долг старших начальников оставаться в армии, что только их присутствие в армии еще дает возможность бороться с развалом. Я твердо стоял на своем. В тот же день я подал на имя генерала Духонина рапорт. Я писал, что, будучи назначенным командиром 3-го корпуса, к командованию корпусом допущен не был. Ввиду всей прежней моей службы, причину этого могу видеть лишь в моих политических убеждениях, не всем угодных, что убеждений своих никогда не менял в угоду кому бы то ни было и менять не буду. И ходатайствовал об увольнении меня в отставку. Через несколько дней генерал Духонин передал мне через Вырубова, что верховный главнокомандующий не нашел возможным увольнение в отставку одного из старших кавалерийских начальников. Еще через несколько дней мне была предложена должность командующего войсками Минского округа, на что я, конечно, ответил отказом. Я попал в довольно странное положение. Дел у меня не было, и в то же время я не мог располагать собой. Я решил ждать, не принимая, во всяком случае, никаких назначений. Мне с каждым днем становилось яснее, что ежедневно увеличивающийся в армии развал уже остановить нельзя. Я поселился в вагоне Вырубова. Сам Вырубов жил в верхнем этаже дворца. Жуткое чувство охватило меня, когда я впервые зашел к нему в кабинет. Здесь, год тому назад, видел я государя. Комната с тех пор почти не изменилась. Вагон, в котором я жил, принадлежал когда-то великому князю Сергею Михайловичу и был оборудован с большим комфортом. Я выписал двух своих лошадей и ежедневно делал большие проездки. Обедал и ужинал я обыкновенно вместе с Вырубовым у общего приятеля нашего графа Бенкендорфа, брата убитого моего однополчанина и друга, и племянника гофмаршала. Граф Бенкендорф состоял при военных представителях иностранных держав. Мы проводили длинные осенние вечера в бесконечных злободневных спорах. В этих спорах Вырубов неизменно подвергался нападкам нашим за соглашательство и компромиссную политику. Мне показалось бы совершенно абсурдной в то время мысль, что Бенкендорф через 2 года окажется в Грузии дипломатическим представителем советской власти. Как-то раз разговор зашел о том, что необходимо реорганизовать армию на новых началах, что без этого оздоровить армию не удастся. По словам Вырубова, этим вопросом заняты были в штабе Верховного Главнокомандующего. В основу организации предполагалось будто бы территориальное начало, на чем особенно настаивал генерал-квартирмейстер генерал Дидрихс. Я стал доказывать, что одной территориальной системой ничего не достигнуть, что в настоящих условиях территориальная организация могла повести бы лишь к расчленению армии и с нею и страны, и что в то время как война продолжается, эту организацию практически провести нельзя. По моему мнению, для оздоровления армии, если еще не поздно, необходимо прежде всего, чтобы правительство отказалось от так называемой демократизации армии и революционной дисциплины, чтобы была проведена в жизнь так называемая Корниловская программа. При этих условиях я видел возможность начать в армии работу. Пользуясь зимним затишьем и оттяжкой германцами значительных сил на Западный фронт, можно было, оттягивая постепенно часть корпусов в тыл, выделить из частей наиболее слабый элемент. Остающимися пополнить выделенные в дивизиях ударные батальоны, кои могли быть развернуты в полки и бригады. По этому расчету число пехотных дивизий должно было уменьшиться. Сколько мне помнится, вдвое, но зато дивизии эти были бы боеспособны. Выделенные из полков негодные элементы могли бы быть сведены в рабочие роты с особо строгой дисциплиной. Эти роты могли бы употребляться на тыловую службу, и возвращение из них обратно в строй должно было быть допускаемо по прошествии некоторого времени и с соответствующей аттестацией начальства. Служба в строю, по моей мысли, должна была быть обставлена рядом служебных и материальных преимуществ по сравнению с тыловой. Конечно, все эти меры могли дать соответствующие результаты лишь при условии изменения общего порядка в армии. Вырубов, как всегда увлекающийся, стал просить меня взять на себя разработку подробно этого вопроса. Я, не придавая этому никакого значения, отшучивался. Однако через несколько дней Вырубов, вновь заговорив об этом, передал мне, что он говорил о моих соображениях Духонину и Дидрихсу, и что оба чрезвычайно заинтересовались этим вопросом. Дидрихс просил меня зайти к ним. Через несколько дней генерал Дидрихс повторил приглашение и лично просил меня письменно разработать вопрос. Я взял себе в помощники генерального штаба подполковника Яковлева и дней через 10 представил соответствующий доклад. Гражданская часть, ныне даже вопросы реорганизации армии обсуждали штатские люди, потребовала ряда изменений, однако против главных оснований не возражала. Проект отправили в Петербург. Я, конечно, совсем не верил в возможность проведения в жизнь всех намеченных проектом мер. Выдвигая этот проект, я имел в виду другое — возможности войти в связь с многочисленными войсковыми частями и, в частности, с ударными батальонами, составленными из добровольцев, главным образом офицеров. Один такой батальон под командой подполковника генерального штаба Монакина находился в Ставке. Это была образцовая часть. В случае неизбежного развала армии, быть может, удалось бы сохранить хоть небольшое и организованное крепкое ядро. 16 октября Керенский утвердил представленную Вырубовым докладную записку, в основу которой вошел мой доклад. Дежурству было приказано разработать штаты. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего и помощник его по гражданской части выезжали на имеющее состояться в Петербурге открытие предпарламента. Я воспользовался случаем проехать в Петербург. Я помещался с Вырубовым в его вагоне. К обеду пришел генерал Духонин, просидевший у нас часов до 10. Он, видимо, рад был отдохнуть от дел, рассказывал многое из прежней своей службы, с особенным удовольствием вспоминал о времени, когда командовал 165-м Луцким полком. Полк под его начальством имел немало славных дел, и георгиевские кресты, украшавшие грудь и шею генерала Духонина, говорили об этом. Первое заседание предпарламента лишний раз подчеркнуло бессилие власти и отсутствие единения в верхах. 25 октября прогремели в Петербурге первые выстрелы с крейсера «Аврора». Керенский бежал, прочие члены Временного правительства засели в Зимнем дворце под охраной женских батальонов и детей юнкеров. В столице повторились февральские дни. По улицам шла стрельба, носились грузовые автомобили с вооруженными солдатами. Ставка эти дни была полна волнения. Беспрерывно заседал армейский комитет. Генералы Духонин, Дидерихс и Вырубов не отходили от аппаратов ЮЗа. Стало известно о движении генерала Краснова с третьим корпусом на Петербург. За ним должны были двигаться еще войска. Но уже через день заговорили об измене генерала Черемисова. В штабе главнокомандующего Северным фронтом уже велась недостойная игра. Генерал Черемисов довольно прозрачно давал окружающим понять, что в ближайшие дни он готовится стать верховным главнокомандующим. Вызванные в Петербург правительством эшелоны были задержаны генералом Черемисовым в пути. Казаки-уссурийцы стали брататься с большевиками. Еще раз в верхах армии появилась растерянность, нерешительность, предательство и трусость. В эти дни неожиданно проездом через Могилев прибыл генерал Одинцов. Я не видел его со времени недостойного его поведения в корниловские дни. Он зашел ко мне сильно сконфуженный. Я узнал, что он получил назначение в Петербург в распоряжении начальника генерального штаба. В то время я далек был от мысли, что через две недели он вернется в ставку предлагать от имени главка верха, прапорщика Крыленко, генералу Духонину сдать пост. 1 ноября Керенский бежал, предав своих товарищей по кабинету, армию и Россию. 5 ноября декретом Совнаркома верховным главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. В ставке делали еще потуги сформировать демократическое правительство, председателем правительства намечался Чернов. Я сидел у Вырубова, когда доложили о его приходе. Желая избегнуть встречи с этим господином, я поспешил выйти из кабинета. Одновременно с Черновым прибыл и бывший военный министр, генерал Верховский. Я имел случай его видеть, и он произвел на меня впечатление самоуверенного ничтожества. В день, когда мне стало известно о назначении верховным главнокомандующим прапорщика Крыленко, я решил уехать из армии. Генерал Духонин меня более не удерживал. Получив нужные бумаги, я зашел к Вырубову попрощаться. Я застал его сильно расстроенным. Он только что вернулся от Духонина, который получил известие об отданном Крыленко приказе войскам вступить в переговоры с противником. При этом Крыленко телеграфировал Духонину, требуя сдачи должности начальнику гарнизона генералу Бонч-Бруевичу. Бездарный, тупой и на редкость беспринципный Бонч-Бруевич успел втереться в доверие могилевского совдепа. Генерал Духонин предложил генералу Дидерихсу и Вырубову освободить их от связывающего их слова не оставлять друг друга. Вырубов отказался, решив до конца разделить участь с главнокомандующим. Дидерихс же, хотя и решил остаться, но в качестве частного человека, заручившись приказом за подписью Духонина об откомандировании в Кавказскую армию. По словам Вырубова, генерал Духонин решил ставку переносить в Киев. С тяжелым чувством я выехал из армии. 8 месяцев тому назад Россия свергла своего монарха. По словам ставших у власти людей, государственный переворот имел целью избавить страну от правительства, ведшего его к позорному сепаратному миру. Новое правительство начертало на своем знамени «война до победного конца». Через 8 месяцев это правительство позорно отдало Россию на милость победителя. В этом позоре было виновато не одно безвольное и бездарное правительство. Ответственность с ним разделяли и старшие военачальники, и весь русский народ. Великое слово «свобода» этот народ заменил произволом и полученную вольность претворил в буйство, грабеж и убийство.